Проповедь брата Уильяма Мэриона Бранхама «Бог скрывается в простоте» была произнесена в Страстную пятницу вечером 12 апреля 1963 года на Международном собрании общества предпринимателей полного Евангелия в мотеле Western Skies в Альбукерке, штат Нью-Мексико, США. Возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Спасибо, брат. Добрый вечер. Большая честь находиться сегодня вечером здесь, в этом прекрасном общении. Все это настолько реально, когда слышишь свидетельства других людей, которые радуются этому замечательному благословению, переживаниями которого мы сегодня между собой делимся. И теперь я тоже хочу поблагодарить брата Шагарьяна и многих этого брата Дэнни и многих других здесь, которых я не смогу назвать по именам, за то, что пригласили меня в этот прекрасный филиал здесь, в Альбукерке. Я думаю, хорошо было бы нам когда-нибудь при следующем собрании вашего филиала, хорошо было бы вам прислать кого-нибудь и проехать по церквям с небольшим пробуждением, побудить людей в церквях пребывать в молитве и ожидании, в предвкушении, чтобы Дух Божий двигался, а затем устроить вот такое собрание. Вот тогда получится то, что надо. У вас здесь хороший потенциал, у вас замечательные люди. Куда бы я ни поехал, я вижу, я уже довольно много поездил за последние несколько лет, проповедую по всему миру, и я вижу, что у Бога везде есть замечательные люди, имеющие эти чудесные переживания. Я еду в отдаленные джунгли Африки, Индии, и на острова нахожу людей, которые даже не отличают правой руки от левой. Никогда не слышали об имени Господа Иисуса, вообще ничего о Нем не знают. И удивительно, что когда они получают Святого Духа, они ведут себя точно так же, как вы. Это я точно знаю. Понимаете, они видно, что это действительно нечто настоящее. И Бог любит их, исцеляет их. Так вот, этот филиал предпринимателей, если говорить об организациях мира, это единственный филиал, участником которого я являюсь. Именно из-за этого я был когда-то, мы сидели там с братом Кроу, разговаривали о нашем баптистском прошлом. Я был рукоположен в миссионерской баптистской церкви, но потом, конечно, когда произошло переживание Святого Духа, это сразу решило дело. Так что я не имею ничего против тех братьев, которые там есть замечательные мужи, и среди всех церквей и деноминаций, но мы высоко их ценим. Такие встречи для меня бывают важными. Именно среди этих предпринимателей мне предоставлялась возможность выступать. Так вот, когда я услышал название «Пятидесятники», вообще само-то название я слыхал, но мне говорили, это сборище трясунов, которые катаются по полу, пускают слюни и все такое. Но я выяснил, что это было не так. И потом... Но когда я попал в их среду, они были раздроблены на столько же разных организаций, как и мы, баптисты. Я думал, что это только одна группа, но оказалось, что существуют всевозможные группы, которые спорят между собой не меньше, чем мы, баптисты, и все остальные. И мы почти ничем не отличаемся. И тогда вместо того, чтобы прийти и присоединиться или к ассамблеям, или к объединенным, или к церкви Божией, все они очень хорошие люди, все группы. Я просто встал между ними и сказал: «Мы братья, не спорьте друг с другом». Так вот, если сатана сможет заставить нас все время воевать друг с другом, то ему не надо будет воевать, понимаете? Но когда мы отведем свое орудие друг от друга и наведем на него, начнем было любить друг друга и общаться друг с другом, тогда начнется тысячелетнее царствие. Такова моя цель. И эта группа христианских предпринимателей полного Евангелия была оазисом для моих собраний, потому что... И они являются спонсором многих моих собраний, и таким образом, чтобы не подорвать своей репутации, люди вынуждены приходить сюда, понимаете? Так что для меня это было огромной помощью здесь, в этой стране, в Соединенных Штатах. Так вот, 5-го, 6-го, я знаю, что я... Можно ли сказать кое-что о собраниях? Да. 5-го, 6-го и 7-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го июня у нас будут собрания в Тусоне, в том месте, где проводятся банкеты для предпринимателей, в гостинице «Рамада». Там может разместиться примерно 2,5-3,5 тысячи, везде кондиционеры. Итак, что касается произнесения речей, все, кто со мной знаком, знают, что я их не умею произносить. Я закончил только среднюю школу, а это совсем мало. Я доучился только до 7 класса, так что я... Что касается слова «проповедник», вы знаете, что я им не являюсь. Ну, я просто создаю радостный шум для Господа, а потом стараюсь поделиться с другими тем, что я о нем узнал. Мое призвание в жизни — это молитва за больных, молиться за больных. Этим Господь меня благословил. Огромное собрание, приводить людей... Самое большое количество людей за один раз на одном собрании. У меня было в Бомбее 500 тысяч на одном собрании. И еще в Африке, по-моему, когда мы подсчитали обращенных из самых что ни на есть туземцев, язычников, не отличавших правой руки от левой, 30 тысяч из них одновременно приняли Христа как Спасителя за один раз. После того, как один слепой мальчик Олега, пятый человек на платформе, который даже психически был ненормальным, и когда Святой Дух... И я видел врачей, как этот замечательный врач несколько минут назад. Если бы я был в этом городе и заболел, и я нуждался бы в медицинской помощи, я хотел бы, чтобы меня лечил именно такой человек, тот, который верит в Бога. Если бы я нуждался в его медицинской помощи, то я, конечно, выбрал бы такого человека, который верит в Бога таким образом. Настоящий. Вам в этом городе посчастливилось иметь такого врача. Действительно богобоязненного человека, который доверяется Божьей руке, делая операции, или чем бы он ни занимался, к такому человеку я имею доверие. Я видел, как врачи выходили и отдавали свое сердце Христу и становились миссионерами в джунглях. И я высоко ценю. Так вот, здесь, на родине, в Америке, я разъезжаю, провожу небольшие служения исцеления, молюсь за больных, Божьих детей, и я очень дорожу этой возможностью. Так что, если вы неподалеку, недалеко от Тусона, 5, 6, 7 и 8 июня тамошний филиал будет это финансировать, вот насколько нам известно. И все ассамблеи Божьи, мне кажется, 5 или 6, 7 ассамблей Божьи, и многие другие, церковь Божия и прочие, они все съедутся в одно объединенное общение на этих собраниях. Так вот, если думаю, что это объявили, это будет в гостинице «Рамада». Брат Струми, я не знаю, как это произносится, но он, это есть в голосе предпринимателей. Со временем он сможет дать вам об этом больше информации. Сейчас я сразу уезжаю на Аляску, чтобы организовать филиал там, в Анкоридже. Вот. Затем я отправлюсь в Юкон, примерно еще на неделю или дней на 10, и на север, в отдаленные места, будут служители, такие великие мужи, как брат Орел Робертс и Томми Осборн, и те мужи, у которых великое, выдающееся служение, не могут добраться до таких мест, они не могут себе этого позволить, они просто не могут уделить столько времени. Что ж, я старался, чтобы то небольшое служение, данное мне Господом, оставалось скромным. Я никогда в жизни не собирал приношения, я не финансирую никаких программ, мне нечего продавать. Я просто хочу так и продолжать, чтобы если Господь скажет мне поехать и проповедовать 10, я смог бы поехать, если Он хочет, чтобы я поехал за границу, Он это профинансирует, так что это я могу ехать куда бы Он меня ни повел. Мне даже нравится, чтобы было таким образом. Мне не нужно обладать большими деньгами или чем-то таким, я просто хочу благословений Господних, поэтому, пожалуйста, просто молитесь за меня. Это я размышлял, когда я... Недавно меня пригласил брат Орел Робертс, это дорогая, доблестная душа. Я стоял там в его здании. По-моему, он сказал, что это стоило около $3 миллиона здание или что-то. Ого, я бывал в Голливуде, я молился за короля Георга во дворце, и за Густава в Швеции, в разных местах. И я бывал во многих местах, имел честь побывать там. Я много чего видел, но такого здания я еще не видел. И когда я зашел, у дверей было так много людей, что полиции пришлось проводить и выводить меня через черный ход. И ждали, пришли за молитвой над больными. И когда я вышел через черный ход, брат Фишер вывел меня, показав мне здание. Когда я стоял там и смотрел вверх на это огромное гигантское здание, я как раз приехал от брата Томми Осборна. Эти ребята оба говорят, что они приезжали на собрание и получили вдохновение. Я благодарю Господа за то, что позволил мне внести небольшую лепту в служение. А брат Осборн, ведь он приехал туда в тот вечер и увидел, как маньяк побежал к платформе, чтобы убить меня, и он вытянул руки и сказал: «Я тебе все кости переломаю». Я сказал, так как ты бросил вызов Духу Божьему, сегодня же ты пойдешь у моих ног. Он плюнул мне в лицо, сказал, я тебе покажу, у чьих ног я паду. И он замахнулся кулаком, чтобы ударить меня, а я сказал, сатана, выйди из этого человека. Он поизвивался, потом упал у моих ног, и полиции пришлось его тащить. Томми Осборн сказал, если Бог может это сделать для одного человека, то он может и для другого. Итак, а Томми Осборн — доблестная душа, настоящий муж. Я побывал там у него и видел его замечательное огромное здание. Приехал и увиделся с Орлом Робертсом. Потом я вышел через черный ход, им пришлось обойти кругом и забрать меня. Я смотрел на то огромное гигантское здание и подумал, вот это да. Надо же, брат Томми, Господь, как ты его благословил. Я глянул туда и увидел, какой было у брата Орла. Я сказал, подумай столько, что Бог может сделать для одного скромного, смиренного человека. Орел Робертс, мне кажется, родился в какой-то землянке, такой нищий паренек, и смог дать ему в руки миллионы долларов и так далее. Так вот, нечто сказал мне, а как насчет тебя? Я подумал, ну уж нет. Я подумал, ой, мне уж точно было бы стыдно, если бы кто-нибудь из них приехал ко мне. У меня в углу стоит одна печатная машинка, а у брата Орла было, по-моему, 500 машин ЭВМ на одном этаже. Я подумал, руки человека тут вообще ни к чему не прикасаются. Вот такой высота. Я подумал, вот это да, если бы он приехал ко мне, сказал бы, я хотел бы увидеть твой офис, брат Бранхам. Ой-ой-ой. Я подумал, мне было бы стыдно за себя. Я подумал, что ж, Господь, может быть, ты не смог бы мне доверить. Может, мне это не подходит. Я сказал, нет, Господь, ты безграничен. Ты знаешь, что у меня нет таких умственных способностей. Я подумал, взгляни, что они унаследовали. Я подумал, ну, мне, наверное, мало что досталось. А нечто сказала, посмотри вверх. Так что тогда я вполне удовлетворился. Я ищу города. Строитель и создатель, которого есть Бог. Так вот, я не имею ничего против этих братьев, которым Бог может так доверять. Но я люблю их, и я благодарю Бога за то, что Он столько всего сделал для таких великих мужей. Но что касается меня, я с ума бы сходил от беспокойства. Если бы мне нужны были 20-30 тысяч долларов в день, чтобы вести дело, если моим троим детям, моей жене, мне хватает на еду и есть где поспать, то этого для меня достаточно. Если Господь захочет послать меня куда-нибудь в эти захолустные места, тогда я могу поехать. Может быть, Он и хранил меня таким образом, понимаете? Я не смогу встречаться с такими людьми, с которыми я не встречаюсь. У меня нет таких умственных способностей. У меня нет образования, так что я еду молить за его больных детей и надеюсь, что однажды во дворцах вышине мы все снова встретимся, где мы никогда не заболеем, не будем больше молитвенных собраний или проповедей грешникам до того времени. Я ваш брат во Христе. Так вот, пленки, записанные здесь, вы можете их приобрести, они здесь есть, мистер Сотман, они уже приготовлены, сразу же после служения вы можете их приобрести, их не нужно ждать, они прямо на месте, можете их приобрести. Так, молитесь за меня. Так вот, сегодня вечером брат Шакарьян говорил мне, что он собирался пригласить меня пораньше. Наверное, это означает закончить пораньше. И я изо всех сил постараюсь это сделать. И поскольку сегодня страстная пятница, я подумал, что сегодня утром возьмем... Брат Дима Шакарьян говорит, кто из вас хочет, чтобы Бранхам занял полностью все время? Не торопился. О, благодарю вас. Спасибо. Хорошо, я не хочу, чтобы ты меня винил. Нет, брат Шакарьян, я не это имел в виду, понимаешь? Мы хотим, чтобы ты не торопился, брат Бранхам. У нас еще весь вечер впереди. Где Господь, там мир, утешение и покой. Спасибо. Иногда, когда я говорю, если я совсем перепутаю слова, мне вспоминается рассказ, который я однажды слышал про одного мальчика. Один служитель шел по переулку и услышал, как мальчик в углу повторял алфавит. А, Б, В, Г. И он послушал его руки были подняты к небесам. Он сказал, после того, как он закончил, он поднялся, надел шляпку. Тот обратился, сынок, обернулся и посмотрел. Тот сказал, я служитель, сказал, я слышал, как ты на коленях, подняв руки, повторял алфавит. Он ответил, сэр, он сказал, я вырос в христианской семье, отца и мать обоих внезапно убили, а меня забрали, сказал, тот человек, с которым я живу, очень жестоко мне, сказал, я просто молился за него, я не умею молиться, он сказал, я просто повторял все буквы алфавита, подумал, что, может быть, Бог поймет, как составить из них слова, так что, может быть, я просто примените то же самое и ко мне, что, возможно, он поймет и составит все это таким образом, чтобы вы поняли по тому стремлению, которое у меня в сердце относительно того, что я говорю. Меня никогда не смущало мужское общество, потому что я бывал в обществе мужчин. Я вижу только одно, а именно Христа, и притом распятого. Я вижу церковь, которую я люблю, за которую он умер. Я очень ревную об этой церкви. и я делаю все возможное, чтобы сохранить ее, как я считаю, в полном порядке, в соответствии с Божьим Словом. Я рассчитываю однажды провести с вами бесконечную вечность в той земле, где мы присядем, как сегодня вечером, как я часто бывает смотрю на... Когда мы проводим завтраки и ужины и тому подобное. Так вот, я южанин, и для меня ужин есть ужин. Тут говорят только завтрак, обед и полдник. Я так не могу. Куда тогда девался ужин, понимаете? Я просто... Мне нужно, чтобы был ужин, верно? Одного только обеда мне не хватит. Я должен питаться 3 раза в день. Но так, я задумался, когда взглянул, и я пожимал руки некоторым людям здесь, пожилым служителям, которые, наверное, были на Ниве, когда я был еще грешником. И я смотрю на них и задумываюсь, глядя на их седые волосы. И я задумываюсь, вот это да, эти мужи выходили на сражение еще до моего обращения. Я не заслужил того, чтобы стоять здесь на платформе и обращаться к таким мужам. И я взглянул, что ж, они только пророчествовали и говорили, что все это наступит. И я хочу, чтобы вы, братья, знали, я считаю, что вы просто заложили краеугольный камень для и подняли целину. Вы, братья-пятидесятники, стояли тут с бубном в руке, когда не было церкви, куда бы вы могли пойти. Когда люди смеялись и бросали в вас тухлые яйца, и вы всю ночь лежали в тюрьме, размалывали кукурузу с железнодорожных путей, ваши дети голодали. Благослови Бог вашу доблестную душу. Это вам следует стоять здесь, а не мне. А вы говорили, что наступит такое время, когда все это произойдет. Я рад тому, что вы дожили до этого времени. Мы еще и половины не слышали. И вы мне дороги. Когда я смотрю вдоль стола и вижу разных людей, я думаю, возможно, я уже никогда не поужинаю с вами здесь на земле. Но однажды, когда закончится эта жизнь, мы снова будем ужинать. Верно? Там, наверху, в доме отца. Когда мы посмотрим через стол и увидим друг друга... Сейчас мы на поле сражения, нам приходится торопиться. Но я представляю, как будет тогда, когда я посмотрю через стол и вижу, как будут там сидеть все искупленные, протяну я возьму вам руку, мы заплачем обязательно. Когда выйдет царь и отрет все слезы из наших глаз, скажет: «Не плачьте, дети, все позади, войдите в радость Господа, приготовленную вам от основания мира». Тогда наши незначительные разногласия исчезнут, и будет одна великая вечность. Я хочу провести ее вместе с вами. Теперь давайте помолимся, склонив головы. Наш Небесный Отец, великий, могущественный Иегова, который прогремел вначале и сказал: «Да будет свет», и стал свет. О, прогреми еще раз, Иегова. Пролей сегодня свет на нашу стезю. Пролей свет на Слово Свое. Пролей свет на то время, в котором мы живем. Пошли свет. Даруй это, Господь. Благослови народ Твой везде, по всему миру, где горят костры пробуждения, на склонах гор, в языческих странах. По всему миру мы молим, чтобы Ты благословил каждого посланного Богом служителя. О, Боже, вдохнови их жизнь. Подумать только, в это самое мгновение люди получают Святого Духа по всему миру. Люди исцеляются в эту самую минуту по всему миру. Как мы благодарим Тебя за это огромное всемирное благословение, ставшее возможным благодаря смерти Сына Твоего около 1900 лет назад, в тот день, в который мы празднуем эту Страстную Пятницу. Мы молим, Господь, чтобы сейчас Его Святой Дух пришел к нам и дал нам порцию хлеба жизни, в котором мы нуждаемся, который подкрепил бы нас для дальнейшего странствования. Ведь мы отлучились от поприща на эти несколько дней, чтобы посидеть под сенью дерева жизни, порадоваться друг за друга и нашему взаимному общению. Мы благодарим Тебя за это. Оно подкрепляет. Итак, еще раз даруй это сегодня вечером, Отец, и наполни наши души, исцели всех находящихся здесь больных людей. Как мы благодарим Тебя за то, что Ты исцелил сегодня нашу сестру в таком состоянии, с короткой рукой и короткой ногой. Мы признательны, Господь. Мы благодарим Тебя. Это говорит о том, что живой Бог пребывает среди нас. Мы благодарим Тебя за ту сестру, которая исцелилась от зоба в горле. Может быть, мы даже еще не осознаем всего совершенного Тобой. Это поразительно, Господь, когда видим, как Ты все совершаешь. Мы признательны Тебе. Теперь благослови нас в дальнейшем, благослови прочтение Слова Твоего. Убери сейчас в сторону слуг Твоих, соверши обрезание говорящим устам и ушам слушающих, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Теперь давайте откроем для прочтения темы, или вернее, для прочтения Писания. Я хочу прочитать из Слова два места, а именно из Исаии, 53 главы Исаии, я хочу прочитать с 1 стиха до 10, вернее, по 10 стих. А затем хотелось бы прочитать Матфея 11, 25 и 26. Теперь давайте прочитаем. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылось?» Мышца Господня, ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и из ростка, из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорби, изведавший болезни, мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим и был безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, и за преступление народа моего претерпел казнь. И он был, ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, и он узрит потомство и долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. Конечно, здесь Он говорит об Иисусе, о нашем удивительном и чудном Господе. 11 глава Матфея, и 25 и 26 стихи. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенца. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Так вот, если Господь позволит, я хочу извлечь из этого тему, чтобы поговорить о ней вкратце, как можно короче, а потом сесть и еще послушать свидетельство. Я хочу взять отсюда вот такую тему. Бог скрывается в простоте. Вы знаете, Бог настолько велик, что Он скрывается в простоте, а потом открывается в том же самом, в чем Он и скрывается. И Бог настолько велик, что Он может сделать Себя простым. В этом Его величие. Очень многие не замечают Его в простоте, в простых вещах, в которых Он скрывается. Вот мы знаем, что человек на это не способен. Человек не умеет сделаться великим настолько, чтобы быть простым. Понимаете? А Бог так велик потому, что Он может быть очень простым. Бог не открывается в том величии, которое называем величием. Так вот, когда мы читаем Слово и изучаем Слово Божье, мы видим, что Бог поступает таким образом, что Он не может никогда не изменять свои программы. Но что говорит Бог, Он никак не может забрать свое Слово обратно. Когда мы что-нибудь делаем, я могу что-нибудь сделать в этом году, я думаю, вот это правильно. В следующем году или, может быть, на следующей неделе я вижу, в чем я ошибался. Но Бог не может, потому что Он безграничен. Его первое решение, если Он призывается на место действия, и как Он поступит согласно этому решению, таким образом Он должен поступать каждый раз, когда снова нужно принять это решение. Потому что если бы так не было, если Он поступает определенным образом согласно этому решению, а потом опять поднимается тот же самый вопрос, если Он не поступает таким же образом, как Он поступил в первом случае, значит, в первом случае Он поступил неправильно. Поэтому если какой-либо человек пришел к Нему за спасением, и Он спас его на том основании, на котором он его спас, то он должен спасти следующего человека на том же самом основании. Если человек приходит к нему за исцелением, и он исцелил этого человека на определенном основании, то если придет другой человек, он должен исцелить его на том же основании. Он не может измениться, он всегда должен оставаться тем же. Бог составил план, когда человек согрешил в начале, и еще он попытался найти для себя выход. Он попытался сделать себе прикрытие, смоковные листья и так далее, и из этого ничего не вышло. Но Бог все же проложил путь, чтобы человек мог вновь общаться с Ним, и это под пролитой кровью невинного заместителя. И только таким образом Бог выходил навстречу с человеком, и только таким образом Бог может выйти навстречу с человеком, под пролитой кровью невинного заместителя. Так вот, сейчас у нас Страстная Пятница, и сегодня в мире, в католических деноминациях, люди ползут вверх по ступенькам, и, столько разных способов исполнения традиций, и потирают мощи, и точно доказано, что существует 19 гвоздей, которые вытащили из рук Иисуса, утверждают они. У каждой церкви по одному гвоздю. А какое это имеет значение? То ли это гвоздь, то ли это плащаница, или что бы там ни было. У нас есть Святой Дух. Вот что Христос оставил в церкви. Не какую-то плащаницу, кусочек от креста, гвоздь или что-нибудь такое. Он оставил нам на память не иначе, как Святого Духа, которого Он оставил для церкви. Теперь... Так вот, именно это он оставил церкви в тот день, 1900 лет назад, когда он умер на Голгофе, он предал в руки Божий свой дух, и он был послан обратно в церковь в день Пятидесятницы. Так вот, Бог в начале, когда человек согрешил, выявилась натура человека, он всегда пытается спрятаться от Бога и найти себе выход, чтобы чувствовать себя оправданным, религию. Это было... Религия означает прикрытие. Так что он попытался создать свою собственную религию, но Бог сам принял решение о том, как он будет выходить навстречу с человеком при условии пролития крови. И никак иначе. Сколько бы мы ни пытались как-нибудь иначе, это единственное место, где Бог выходит навстречу с человеком для общения под пролитой кровью. Бог выходил навстречу с Израилем только под пролитой кровью. Израиль мог поклоняться в одном только месте под пролитой кровью. А сегодня мы испробовали организацию, мы испробовали деноминацию, мы испробовали образование, мы испробовали научные достижения и прочее, пытаясь создать среди людей единство для общения. И все эти старания потерпели провал. Существует одно место, где люди могут прийти навстречу и общаться с Богом, и общаться друг с другом. Это под крестом, когда каждый человек принимает кровь Иисуса Христа. Неважно, при всей своей несхожести, он все равно может протянуть, пожать руку другому и назвать его братом. Когда мы встречаемся у креста, где умер Иисус. Этот век становится научным. Все непременно должно быть научно, доказано. Мы живем в век науки, как было предсказано в Библии, более слабые, нежели мудрые, как предсказано. И мы живем в таком веке. И чем больше мы лезем в науку, тем дальше мы отходим от Бога. Вы никогда не сможете доказать Бога с научной точки зрения. И все оружие христианина является полностью сверхъестественным. Ничего естественного. Если Бога доказать, тогда вера уже не нужна. Но приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. Это по вере. Все оружие христианина — это вера. Доктор Ф.Ф. Босфорд, один из моих первых менеджеров, написал книгу под названием «Взирай на невидимое». Так вот, многие из вас, несомненно, ее прочитали. Это очень хорошая книга о том, чтобы взирать на невидимое. Христианин смотрит на то, чего он не видит. Так вот, давайте возьмем, к примеру, доспехи христианства и посмотрим, сверхъестественные они или нет. Любовь, радость, мир, вера, долготерпение, кротость, смирение, терпение. Все сверхъестественно. Любовь. Сходи в магазин и купи мне любви на четвертак. Она мне нужна. Видите, вы не смогли бы так сделать. Купи мне покоя на доллар. Ничего бы не получилось, понимаете? Все сверхъестественно. Все оружие Божие сверхъестественно. Его церковь сверхъестественна. Это не организация, это сверхъестественное тело, в котором мужчины и женщины рождаются Святым Духом. И это очень просто. Бог не станет чего-то усложнять. Столько-то четок, и столько-то вот этого, и присоединяясь к этим, и столько-то образования, столько-то теологии. Ведь тем самым мы постоянно отходим от Бога все дальше и дальше. Сегодня мы стали такими учеными, что можем сказать, сколько в атоме молекул, сколько электронов и так далее, и расщепить атом, и можем рассказать, как это делается, создать атомную бомбу. И потом мы можем объяснить, как у нас это получилось. Однако не можем объяснить траву, по которой ходим. Бог в простоте. Бог проявился в простоте. Он являет себя в простоте. Это для того, чтобы мудрые не поняли. Иисус сказал: «Благодарю тебя, Отче, что ты сокрыл это от мудрых и разумных, и откроешь это младенцам, которые хотят научиться». Никогда не пытайтесь приблизиться к Богу с помощью образования. Когда вы это делаете, вы со своим образованием еще дальше отходите от Бога. Понимаете, Бог познается не образованием, Бог познается верой. И первый удар дьявол нанес именно через образовательную программу, и человек лишился общения с Богом. Это точно. Он должен познать Бога верой, не своей способностью объяснять, а своей верой в то, чего он не может объяснить. Это просто преподнесли все наоборот. Вот сегодня все идет по образовательной программе. Да, мы ходим, не замечая простой травинки. Мы отправляем наших детей в библейские школы и в колледжи. Так вот, запомните, я этого не осуждаю. Я не сторонник безграмотности, но я стараюсь показать вам безрассудство всего этого. И именно в этом мы делаем. Вы знаете, что что-то не в порядке. Это похоже как на моих собраниях. В большинстве случаев, когда я провожу собрания, я сталкиваюсь с теми, у кого ничего не получилось на собраниях другого человека, потому что много раз я наблюдал за братом Робертсом. Кто-то сказал: «Брат Брахам, пока ты молишься за троих, брат Робертс помолится за 500 человек». Это так, конечно. Он получит в два раза больше свидетельств. Конечно, в 50 раз больше свидетельств. Видите, потому что, вы, в конце концов, все зависит от веры самых людей, за которых молятся. Но те, у которых там ничего не получилось, они потом приходят на эти собрания, потому что вот здесь присутствует врач. Если врач, если вы приходите в кабинет врача, говорите: «У меня болит живот и голова», и так далее, а этот врач просто выпишет вам рецепт на аспирин или какой-нибудь успокоительный, он же не поставил никакого диагноза, он просто пытается выпроводить вас из кабинета, понимаете? Так вот, если он за вас переживает, и он заинтересован, то он будет выяснять диагноз этой болезни до тех пор, пока не узнает причину. И когда мужчина или женщина больны, или что-то произошло, правильно разобраться в этом можно только одним способом – это обратиться к прошлому и узнать причину. А обращаемся в прошлое, пока не увидим, что они сделали на собрании. Понаблюдайте, когда они стоят на платформе, Святой Дух говорит: «10 лет назад ты был в таком-то месте, и ты сделал то-то, и ты сделал одно и другое». Многие из вас слышали это на собрании. Видите? Ты сделал это, сначала ты должен это исправить. А потом, если они обещают это сделать, тогда вы услышите слова: «Так говорит Господь». Пометьте это у себя в книге. Вы когда-нибудь видели в этом промах? Конечно, нет. Его не бывает, не может быть. Почему же? Видите, вы, во-первых, нужно узнать причину, прежде чем проводить лечение. Нужно узнать причину этого. И вот, сегодня мы пытаемся приблизить людей к Богу с помощью образования, с научной точки зрения. А это невозможно. Бог познается не наукой, но верой. Мы познаем Бога. И я сказал бы вот что, что человек может присесть и разглядывать цветы, букет, и 30 минут рассматривать их искренно от всего сердца и узнать о Боге больше, чем если бы знал, получил все ученые степени, которые только выдаются в библейской школе. Ибо Бог открывается в цветке. Мы видим, как он погибает и снова вырастает в воскресенье. Мы видим в одной разновидности цветов два или три разных цвета. Откуда это же взялась такая окраска? Объясните мне, как она там появилась, куда она исчезает и как она снова появляется? Как этому семени нужно умереть, изгнить, а потом снова прорасти? Бог показывает себя в простоте, потом снова скрывается в смерти, чтобы вновь показать себя в воскресенье, понимаете? Просто это не нужно много знаний. Единственное, что нужно знать, это иметь веру в то, на что вы взираете, во что верите. Понимаете, верьте, один проведенный час действительно это докажет. Вы узнаете о Боге больше, чем от всех существующих ученых степеней. Бог настолько велик, что он может сделаться простым. Именно из-за этого Бог является для меня великим. Ведь он способен сделаться настолько простым. А для этого, становясь таким, он скрывается от умных и мудрых. Так вот, только подумайте. Он скрывается от умных людей и открывается смиренным людям. В Библии сказано в Исаии 35, даже и неопытные не заблудятся на пути. Это так просто. А когда вы пытаетесь это постичь и разобраться в этом, тем самым вы только отдаляетесь от Бога. Каждый раз, когда вы это делаете, вы только отходите все дальше и дальше. Перестаньте пытаться это понять. Просто верьте в то, что он сказал. Вот и весь сказ. Просто верьте в это. И потом скрывается от мудрых и показывает себя простым. Человек не может быть таким великим. Как только человек получит какую-нибудь ученую степень, он знает больше другого. Ну, ничего не скажешь. Сегодня церковь любит хвастаться своим пастором, потому что он учился в такой-то семинарии. Он бакалавр гуманитарных наук. Доктор богословия, правда, это еще ничего не значит. Это не значит, он может быть бакалавром гуманитарных наук, доктором богословия дважды, доктором права и даже не отличать лущеного гороха от кофейных бобов. Это не значит, извините за такое высказывание, здесь не место для шуток, понимаете, я не хотел так сказать, да, конечно, простите меня. Я имею в виду то, что это не имеет никакого значения. Бог познается верой. И только ей. Это было доказано, когда Иисус пришел на землю. Эти фарисеи и прочие с наивысшими степенями, самые умные, самые святые из всех живущих людей. Даже за один недостаток их безжалостно забивали камнями, а Иисус сказал, «Вы от отца вашего дьявола и будете совершать его дела». Кто смог бы показать на них пальцем и сказать, «Мы называем грехом прелюбодеяние, ложь, курение сигарет, жевание табака». Это не грех. Это не имеет ничего общего с грехом, это атрибуты неверия. Есть только один грех, это неверие. Неверующий уже осужден, когда человек отрицает, что Слово Божие — это и есть грех. Иисус сказал, когда Он был на земле, «Кто может осудить меня в грехе? Кто может показать мне, что я не исполнил всего, что пророчествовали обо мне? Когда я пришел, я должен был сделать что-то? Кто может доказать, что я не сделал именно того, что говорится обо мне в Писании? Исследуйте Писание, ибо в них, вы думаете, иметь жизнь вечную, а они как раз свидетельствуют обо мне». Кто может осудить меня в грехе? Так вот, когда те люди, им ведь обязательно надо было мыть горшки и котелки, умываться перед едой, и все эти укоренившиеся традиции, которые они должны были исполнять, но Иисус осудил их всех и оставил их в стороне и сказал им, что они бесы. Вы можете себе такое представить? Верите ли вы, что он сделал бы то же самое в сегодняшних церквях? Наверняка сделал бы. Мы настолько погрязли в традициях и остальном, что оказались в такой же неразберихе, в какой те были тогда. И теперь, когда Бог проявляется в простоте, они этого вообще не распознают. Это не укладывается в их мышление. Они все это расписали так, как по их мнению это должно быть. А если это не приходит таким образом, они этого не принимают. Только таким образом. Вот в чем всегда была проблема, запомните. Путь вверх — это путь вниз. Это так. Унижающий себя возвысится. Как узнать, что это? Где вверх, а где вниз? Если Земля висит в космосе, то Северный полюс вверху или Южный полюс вверху? Который из них, понимаете? А вы скажете, утренняя звезда и вечерняя звезда. Это все одна и та же звезда, понимаете? Тот же самый свет, который был утром, излучался той же вечерней звездой. Просто Земля перевернулась. Вот и все. Понимаете? Так что это, в конце концов, не так уж и сложно. Это просто всего лишь простая вера, чтобы верить Богу. Обратите внимание, я сказал, что путь вверх — это путь вниз. Мы должны верить Богу, мы должны верить Ему на слово. Мы не должны пытаться все понять. Но чтобы Бог ни говорил, настоящий истинный Дух Божий скажет на каждое слово Божье «Аминь». Святой Дух написал Слово. Если Святой Дух написал Слово, и Святой Дух в вас, то как же Он может сказать, это было для другого времени? Как же Он может сказать, когда в Нем говорится Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, а вы пытаетесь отнести это к какой-нибудь прошедшей эпохе или к будущему времени? Человек не меняется. Он всегда благодарит Бога за то, что он сделал, ожидает в будущем того, что он сделает, и пренебрегает тем, что он делает. Вот таков человек всегда. И так же он поступает и сегодня. Он всегда такой. Он такой человек, и нужно избавляться от этого. Нужно позволить разуму, который был во Христе, быть в вас. Бог всегда имел дело с человеком в смирении. Он никогда не обращается к людям, используя сложные теологические термины. Покажите мне хоть один случай, когда он так делал. Он никогда так не делает. Он преподносит себя в простом виде, а человеку хочется все усложнить. Он становится великим, смиряя себя. Так вот, когда человек получает немножко образования или несколько ученых степеней, он столько всего знает, что ему уже ничего не скажешь. Но если бы он просто становился более и более великим, пока не умолился бы, чтобы ничего не знать, тогда все было бы в порядке. Но он не может стать настолько великим, понимаете? Он просто не может стать таким великим, а Бог такой великий и есть. Он настолько велик, что он может сделаться смиренным, но мы не можем стать такими великими, чтобы смирить себя. Вот в чем разница. Итак, Бог скрывается в смирении и простоте. А человек, мирская мудрость, это проморгает. Неудивительно, что Исаия сказал, кто поверил слышанным от нас, кому открылась рука Господня. Иисус сказал, благодарю тебя, Отче, небо, земли, что ты сокрыл это от глаз мудрых и разумных, и откроешь это младенцам, которые хотят научиться. Смирение, простота. Только понаблюдайте, как просто Бог преподносит себя. Смотрите, взгляните на Эдем. Просто верить Его Слову — это все, что им нужно было делать, чтобы жить. Так вот, Бог не говорил в этом первом случае, что необходимо иметь столько-то ученых университетских степеней. Он сказал, это Мое Слово, верить Ему жизнь, а не верить Ему смерть. Так вот, Ева вовсе не разуверилась во всем, она поверила только одной короткой фразе. Теперь я хочу задать вам вопрос, братья, сестры. Если Бог допустил все это потому, что Ева разуверилась в одной короткой фразе слова, и за это человечество оказалось в теперешнем состоянии, вы думаете, мы сможем вернуться назад, не веря одной его фразе? Подумайте об этом. Если Бог видел страдания младенца, войны и беды, холод и истощение, болезни и убийства, и все это происходило только потому, что усомнились в одной короткой фразе Его Слова, вы думаете, что мы сможем вернуться назад, сомневаясь в одной Его фразе? Если это стоило всего этого, то неужели Он запросто примет вас, все-таки пропустит вас, когда вы говорите, «Я не могу этого понять, я все равно в это не верю». Нет, вы должны верить этому Ему полностью, каким бы скромным оно ни казалось, все равно верьте Ему. Скажете, «Ну, я этого не понимаю». Все равно верьте Ему. Вам полагается не понимать Его, вам полагается верить Ему. Все равно просто верьте Ему. Итак, вот как у нас сегодня. То же самое, что Бог, такой же, как в армии, идущий на сражение. Наши шпионы в Англии, английские шпионы здесь. Шпионы то тут, то там, по всему миру. Почему они пытаются раскрыть наши военные тайны? Когда у нас появляется какая-нибудь военная тайна, как только они смогут ее раскрыть, они берут то же самое или что-нибудь, чтобы противоборствовать этому. Это война. Величайшая из всех происходящих войн — это духовная война. Так вот, когда Бог знал, что все это произойдет, Он позаботился о своих детях, точно так же, как Соединенные Штаты заботятся о своей армии. Мы даем человеку каску, потому что мы знаем, что она ему понадобится. Мы даем ему лопату, чтобы рыть окопы, мы знаем, что это большой груз. У него на спине примерно 40-килограммовое снаряжение. Если оно на спине какого-нибудь новобранца для него, это, конечно же, тяжело. Но армия знает, что его нужно это было обучить, потому что ему это понадобится. Ему понадобится все это снаряжение, когда он попадет на поле сражения. Именно это нам следует делать сегодня, друг. Мы должны взять все Слово Божье. Потому что оно нам будет нужно. Мы должны воспользоваться каждым написанным там словом. Это так говорит Господь, и мы должны применять полное Евангелие. Все полностью. Так вот, когда Бог защитил свою церковь, Он защитил ее самым лучшим, что можно было найти, потому что это Его собственные дети. И Он защитил церковь словом. Своим собственным словом. Просит их только верить Его слову. Вот и все. А сатана своей мудростью побудил Еву сломать это ограждение хотя бы в одном месте. Сатана признал, что все слово целиком было правдой, но сказал, безусловно. Это все, что ему надо было знать. Безусловно, вы не умрете. В этом-то и была лазейка. Он вывел Еву из-под защиты этого слова одним небольшим сомнением. И именно на этом он ловит сегодняшнюю церковь. На том же самом, всего лишь одно небольшое сомнение, и вас заносит на эту сторону. И не имеет смысла даже думать о том, что Бог сжалится над вами из-за принадлежности к церкви, принадлежности к организации или группе, или что бы то ни было, из-за какого-то ощущения, вы должны верить Его Слову и поступать по Нему. Верно? Есть только таким образом. Такова была Божья программа в начале, такова Божья программа на протяжении всей жизни, такова Божья программа и сейчас. Церковь должна оставаться под защитой Слова. Только таким образом вы можете быть в безопасности. Обратите внимание на Ноя. В его время, мы говорили об этом сегодня утром, в те времена наступила великая интеллектуальная пора, и люди были умными. И мой век великой интеллектуальности, Бог сошел, чтобы спасти избранных людей. Вы верите, что у Бога есть избранная церковь? Конечно, есть. И Он приходит спасти этих избранных, а все остальные — это просто обыкновенное пушечное мясо. Но он знает, что определенное количество спасется, потому что он записал их имена в книгу жизни Агнца до основания мира. Это в точном соответствии с Писанием. И Антихрист в последние дни обольстит всех, чьи имена не были записаны в эту книгу до основания мира. В Библии так сказано. Антихрист будет похож настолько, что это будет вылитая Пятидесятница. Понимаете? Но он обольстит тех, чьи имена не были написаны в книгу жизни от основания мира, когда был заклан Агнец. Заметьте. Так вот, мы видим, что сатана, этот хитроумный агент, в первый раз он смог подобраться к церкви только тогда, когда заставил людей принять его мирскую мудрость и отойти от простой веры в Слово, которую Бог им заповедал. Таков был его первый план, он тогда достиг цели, и именно это он делал каждый раз. О, если бы мы только поняли, что в этом заключается все, и когда ему удается вывести вас из-под защиты этого слова, а ему только этого и надо, тогда вы уже в его руках. Заметьте, просто верьте его слову и живите. Так вот, Ева, для нее этого оказалось недостаточно. Ей захотелось мирской мудрости. Также мы поступаем сегодня. Нам очень хочется, чтобы какой-нибудь доктор философии и права рассказал нам о нем. Брат, если это противоречит этому слову, то оставь это. Пусть это даже папа римский, или это какая-нибудь иерархия, или архиепископ кентерберийский. Мне не важно, кто это. Верьте Божьему слову, и да будет любое другое слово ложью, если что-нибудь противоречит слову. Я обнаружил только одно. Живите словом. Если Бог дает обещание, Он должен сдержать это слово. Если Он не сдержит этого слова, тогда это не Бог. Так вот, если однажды Богу надо будет судить мир по какому-то мерилу, если Он будет судить его согласно мерилу церкви, как нам говорит католическая церковь, тогда по какой же церкви? Существует около 900 разных организаций. По какой из них? Баптист говорит, что по их мерилу, пятидесятник утверждает о своем, католик утверждает о своем. Я считаю, что не по одному из них. Слово есть истина. Всякий, кто отнимет от этого одно слово или добавит к этому одно слово, у того будет отнято участие из книги жизни. Понимаете, именно по Слову Божьему Бог будет судить людей. То великое поколение Ноя, когда люди были такими умными, Бог послал им послание. И при этом Он послал не архангела. Он послал фермера с простым посланием. Но это им о чем-то говорило. Вы думаете, что они его приняли? Нет. Потому что оно было слишком простым. Если бы оно не было таким простым, то они приняли бы его. Если бы это было что-нибудь великое, им рассказали бы, как построить пирамиду, которая была бы больше тех, что они уже построили и тому подобное. Может, они бы это и приняли. Но он послал простого человека с посланием, что будет дождь. Это не соответствовало их научному образованию. Ведь они могли запустить в небо радар или что-нибудь такое и доказать, что там наверху нет никакой воды. Но Ной сказал, Бог сказал, что там будет вода. Если Бог сказал, что там будет вода, хотя там ее нет, Он может поместить ее туда, потому что Он Творец. Вот так-то, неважно, кто бы что ни говорил, Бог так сказал, и Бог способен исполнить свое слово. Это простое посланница осудило мир в его время и спасло его собственную семью, верно? Простое, ничего радикального, просто-напросто войти в ковчег, это все, что было необходимо, поверить и войти. Бог спас мир простотой, показывая, какой он смиренный. Это был, что это было такое? Бог снова скрывался от очень умных, образованных. Всем известно, что люди в допотопные времена были умнее нас сегодняшних. Достижения науки и прочее были намного превосходнее, чем у нас сегодня. Ведь откапывают тогдашние мумии, а сегодня мы не смогли бы делать мумии, мы не смогли бы высушить тело таким образом. У них были такие краски, что наши сегодня и в сравнении не идут. Они строили пирамиды из сфинксов и так далее, чего мы при всем желании не смогли бы повторить. Нам нечем их построить. У нас нет такой энергии, чтобы поднять все это туда. Мы не смогли бы это построить, но они построили. Почему? Они были умнее нас. И тем высокообразованным, способным, умным людям Бог послал настолько смиренное послание, что они на нем основательно приткнулись. Они отказались и отвергли его, а Божье правосудие требовало суда за отвержение его послания, и он осудил мир и погрузил его под землю потопом. Спас Ноя, праведника, который верил, благодаря простому небольшому посланию, которое дал Бог. В чем было дело? Бог скрывался в простоте. О, да, именно так. Обычно, как и всегда поступают, они в это поверили. В другой раз, когда приближалось время избавления, Бог послал простого человека, из простой семьи. Он не взял какую-нибудь именитую семью. Семья Моисея. Мы видим, что он был очень простым человеком, обыкновенная семья, по-моему, из колена Леви. И он вывел их, эту семью, он допустил, чтобы Моисей стал самым высокообразованным человеком в стране. Он мог египтян учить мудрости. Он был военным, как нам известно из истории. Он знал все до мелочей, как все делается. И Бог позволил, чтобы он был так обучен и доказал, что таким образом для Бога ничего не совершишь. Со своей военной подготовкой, с таким гениальным умом, с таким образованием он потерпел горький и полнейший провал. Бог дал ему стать таким, позволил ему получить образование и стать умным, и тогда у него ушло 40 лет на его образование, а затем 40 лет на то, чтобы выбить это из него, прежде чем его использовать. Верно? Это так. Увел его далеко в пустыню и опустошил от всего этого образования. О, сегодня проблема только в том, что мы все время пытаемся нагрузиться для пришествия, нам следует опустошиться для пришествия. Должно быть свободное место, должно быть нечто, жажда. Мы пытаемся уговаривать и затягивать. Нам не следует этого делать. Если человек жаждет Бога, значит, для него есть свободное место. Вот и все. Но до тех пор, пока мы не сможем в то место впихнуть Бога. Может, мы напичкаем его измами и дрожью и так далее, и странным поведением. Но из этого, конечно, ничего не получится, пока этот человек сам не захочет Бога. Так точно. Так что наши человеческие программы никудышны. Войдите в Божью. Совершенно верно. Присоединение к церкви, рукопожатие, формы крещения, обряды и четки. И так далее. Чепуха. Нужно рождение. А Бог благословенный, алчущие, жаждущие праведности, ибо они наполнятся. Верно. У вас должно быть свободное место. А чего люди алчут? Что побуждает мужчин выходить на улицу и поступать таким образом? Что побуждает этих женщин на улице ходить в этой аморальной одежде? Что же они пытаются сделать? Они пытаются утолить голод. А почему они алчут? Потому что они созданы алкать. Но этот голод... Как смеет человек пытаться заглушить этот святой голод, который дал вам Бог, чтобы вы алкали по нему и пытаться утолить его мирскими вещами? Вы не имеете на это права. Как смеет человек пытаться устраивать в церкви игры в лото, танцы и прочие, и ужины с супчиками, чтобы заплатить своему пастору какое-либо плоское развлечение и называться религиозным и тому подобное, чтобы заглушить этот святой голос, вместо того, чтобы молиться, как в верхней комнате, о том, чтобы крещение Святым Духом наполнило то собрание людей? Вы не имеете права, но это слишком смиренно, это не соответствует вашим требованиям, ваше образование поднялось намного выше этого, понимаете, вы слишком умные, вам хочется вести в это людей через образование, вам не нужен пастор, который знает Святого Духа, вы прогнали бы вы его со своей кафедры, вам такого не нужно, потому что он не может показать членской карточки, он не может показать, из какой он школы, вы думаете, что Моисей мог бы это показать, вы думаете, что какой-либо из пророков мог бы это показать, мог ли Иисус это показать? Они говорили, из какой школы, где он получил такое образование, откуда все это берется, у нас нет письменных сведений о том, что он хоть раз в жизни пошел в школу. Как насчет Яна? С таким волосатым обросшим лицом пришел вот так из пустыни, его отец был проповедником. И он окончил школу, он был священником. У нас даже нет никаких письменных сведений о том, что он ходил в школу. Он ушел в пустыню в возрасте 9 лет. Почему ему нужно было исполнить важное задание? Почему он не пошел по стопам своего отца, как это было принято? Ведь та семинария впутывала бы его в такую неразбериху, и у них было бы... Так, если ты знаешь, что ты должен объявить о Мессии, ты знаешь, что брат Иванов на это подходит. Он ушел в пустыню и ожидал от Бога. Пока Господь не сказал ему, на ком ты увидишь Духа Огнеисходящего и пребывающего, тот будет крестить с Духом Святым Огнем. Его служение было слишком важным, чтобы еще получать образование. Конечно же, у него должна была быть сила Божья. Так вот, если у вас есть образование плюс сила Божья, чудесно. Но не ставьте это образование выше силы Божьей. Понимаете? Точно. Так вот, мы видим, что Моисей, вот, когда он был там, 40 лет он обучался, зная от своей матери, что он должен был избавить детей израильских. Когда он убил того египтянина, он думал, что братья точно это поймут, но они не поняли. Так что со всеми своими планами он потерпел провал и полнейший провал. Но за 5 минут в присутствии того горящего куста Бог вложил в него больше, чем та семинария за 40 лет. Так вот, я согласен вот с чем, когда познаешь Бога, а Боге — это в смирении. Как насчет куста? Что если бы Моисей сказал, так, подожди-ка минутку, у меня очень высокое образование. Так что сорву-ка я с куста несколько листьев, отнесу их в лабораторию, изучу их и посмотрю, какими химикатами их опрыскивали. Проверю, может, они горят и не сгорают. Видите, он никогда не разгадал бы эту тайну. Но он приблизился к природе матушки, снял обувь, встал на колени и начал с ней разговаривать, и она ему отвечала, вот как надо. Не пытайтесь вникать во что-нибудь через образование, но склонитесь прямо перед Иеговой Богом. Поговорите с ним, а он ответит вам. Вот как все это смиренно. Просите и получите. Стучите и откроют. Ищите и найдете. Просите и будет дано. Это вот так просто. Я знаю одно, что когда вы действительно находите Бога, от этого вы всегда будете вести себя странно. Обратите внимание на Моисея на следующий день после он уже убежал из Египта и жил там, и женился на Сифоре, и у него был сынок Герсам, и вот, пожалуйста, он уже забыл о людях в рабстве. Но когда Бог явился ему там, в горячем кусте, на следующий день он посадил Сифору верхом на мула с малышом на коленях, и седая борода свисала у него до пояса, его лысая голова блестела, и с палкой в руке отправился туда, слава Богу, с устремленным взглядом. «Куда ты идешь, Моисей?» «Мы идем одолеть Египет». Вторжение одного человека. «О, от этого ты будешь вести себя странно, но ничего страшного, пока ты знаешь, куда направляешься, все в порядке». «Откуда ты знаешь, что сможешь одолеть?» «Бог так сказал, это решает дело». Вопрос решен. «Бог так сказал».
О, тебе же 80 лет. Нужно было браться за такое дело и идти туда, когда тебе было 40. Но Бог сказал, иди сейчас, настала пора. Вторжение одного человека, который пошел это сделать. Бог побуждает тебя вести себя странно, даже если выглядишь как флюгер, стоя на крыше здания. Но если это делает Бог, то все в порядке. Какая разница? Может, это выбьет из вас баптистское теологическое обучение. Но если Бог это делает, то он открывается в простоте. Тот проповедник, спустившись с крыши того дома, знает о Боге больше, чем за все годы обучения. Когда он ходил в школу. Аминь. Бог открывается в простоте и показывает себя в силе. Аминь. Скрывается, а затем показывает себя. Хочет увидеть, насколько вы станете простыми. Не насколько вы сможете стать умными, но насколько вы можете стать простыми. Бог раскрывает себя в простоте. Не в учености и проницательности. Это дьявол. Проследите за этим обучением. Где же дети Каина? Что произошло с его? С детьми дьявола. Что с ними произошло? Они все стали умными преподавателями, учеными и так далее. Проследите за детьми Сифа. Змеенные, крестьяне, овцеводы и так далее. В конце мира что произошло? В конце потопного мира что произошло? Они все погибли. Они тоже были религиозными, конечно, были, но видите, Бог послал Ноя, выхватил смиренных, простых и перенес их. А дети Каина были уничтожены. То же самое и сегодня. Все умные, умелые, видите, вот как сатана обманул Еву в Эдемском саду. Именно так поступали его дети во все времена. Посмотрите на Мава, на ту огромную прекрасную организацию, расположенную на вершине горы. О, вот это грандиозное место. Они поклонялись тому же самому Богу, потому что они послали за своим епископом Валаамом. Он вышел туда и построил 7 жертвенников. Тот же самый жертвенник, та же жертва. Все в точности так, как сделал Израиль. Тот маленький скиталец. И потом попытался проклясть своего брата. Видите, чтобы не дать ему пройти через ту землю. Им в своем народе не нужно было такое пробуждение святых скакунов. Что произошло? Бог все равно пошел вперед, потому что им было обещано двигаться в обетованную землю, и ничто не могло их остановить. Бог содействовал им. Бог скрывается в простоте. Так он всегда поступает. А люди обычно этого не замечают. Моисей был посвященным слугой Христа. И Бог у горящего куста, он узнал больше. Когда Моисей отошел от этого горящего куста, он узнал о Боге больше, чем за все 40 лет, в которые он изучал о нем в Египте. Мы знаем, что это так. Во времена Ахава мир дошел до такого состояния. Политика играла такую большую роль, как мы говорили сегодня ведь утром, что на сцене появился Ахав. Так вот, Ахав не был плохим человеком. Просто он был тепловатым, отпавшим израильтянином, который позволил своей жене руководить им. Она была шеей, которая поворачивала голову. И то же самое происходит сейчас у нас, прямо здесь, в Соединенных Штатах. Конечно, я не говорю, что наш президент такой там, может, он и хороший человек, но за этим стоит все та же самая система. Вот кто, там, кто всем заправляет. Понаблюдайте внимательно, припомните это. Вы думаете, что я просто стою здесь и говорю что-то, не зная, о чем я говорю? Запомните, что я сказал вам. Так точно, я уже старею. Мне на земле осталось совсем немного дней. Если Иисус заметит дольше, то очень скоро меня не станет. Но это будет записано на пленку, и вы проиграете ее и увидите, что это правда. Вы живете в преддверии. Не осталось вообще никакой надежды. Так вот, запомните, я как пожилой человек знаю это и стою здесь и знаю, что время бежит. И им, вам конец, этой стране конец, всему конец. Это так, и остается только одно — спасаться от этого развращенного поколения, потому что ему конец, верно? Ахав, тот день, когда появилась Иезавель, все женщины стали вести себя, как она. И, наверное, все, что она испробовала, и Ахав позволяла, чтобы все, и все проповедники стали мирскими. Но в то же самое время Бог воздвиг сильного мужа. Мы даже не знаем, откуда он. Мы не знаем, кто были его отец и мать. Он появился неизвестно откуда, но он ушел во славу. Мы не знаем, кто были его родители. Он ни одного дня не провел в школе. Он был человеком пустыни. Мы не знаем, как он появился. Просто он появился на сцене действий странным образом и ушел со сцены странным образом. И он пришел туда, и он в простом человеке встряхнул то поколение. Как вы думаете, какого мнения о нем были теологи того времени? Вы что, думаете, что они приняли Илью? Они говорили, этот старик спятил. Иезавель говорила, я ненавижу его, и все его ненавидели, но у него было слово Господне для спасения страны. Однако они в это не верили. Илия был простым человеком. Он выполнил Божье назначение настолько хорошо. В Илии был такой простой дух, что Бог уже использовал его в трех других мужах. Я обещал, что еще раз использует его в последние дни. Верно. Настолько простой, что стоял, говорил истину, и все. Он использовал его в Елисее после него, использовал его в Яне Крестителе. В Малахии 4 вновь обещал восстановить веру детей к вере пятидесятнических отцов и к первоначальному Евангелию. Он это обещал, и он это сделает. Верно. Такой простой дух, не заумный, не замысловатый. Илия вовсе не был ученым мужем.
Он вовсе не был всемирно известной личностью. Мы даже не знаем, откуда он. Но он просто был достаточно умным, чтобы верить Богу. Простым. Вот именно. Вот в таких людях Бог действует. Скрывает себя. Бог скрывался в Илии. Вы можете себе представить, что такой человек, как Моисей, обыкновенный человек, совершал все то, что он совершал. Вы можете себе представить Илию, такого обросшего старика, у которого все тело в волосах и обмотанного в кусок овчины? Вы можете себе представить, что Бог использовал кого-то подобного, тогда как там стояли разодетые священники и духовенство, блестящие теологи, настолько отшлифованные, что дальше некуда? Но Бог обошел их всех стороной. Он всегда так делает. Покажите мне хоть один случай, когда он так не делал. Всегда. Так точно. Он обходил все это стороной, чтобы сойти в каком-нибудь простом виде. Он открывается и действует в простоте. Очень просто. Чтобы все это поняли. Вот что делает его великим, он становится простым. Все упрощает. И вот, он обошел стороной, хотя в мире в те времена было полно великих ученых мужей, но он не использовал ни одного из них. Он нашел простака. Но запомните, каким он был в то время. Но видите, дух, в котором он пришел, был слишком простым для их образования. У них уже было расписано, что может настать. Они были настолько сильно выспелены, что не заметили, насколько это просто. И иногда пропускают это под ногами, смеются над этим. Мне вспоминается старая пословица. Глупцы полезут в кованых сапогах туда, куда ангелы боятся ступать. Если человек увидит, как совершаются дела Божьи, и знает, что это дело Божье, стоит и называет это дела их делами дьявола, Иисус сказал, что это богохульство. Если скажете слово против меня, Сына Человеческого, простится вам. Но кто скажет на Святого Духа, тому не простится. Ни в этом мире, ни в будущем мире. Видите? Но мы лезем в кованых сапогах туда, куда ангелы боятся ступать. Мы такие умные, мы такие отшлифованные. Вот что осталось от нашей Америки. Мы слишком умные. Своим образованием мы отдаляемся от Бога. Наши школы отправляют проповедников, как цыплят из инкубатора. Мне всегда было жалко инкубаторного цыпленка. Он был выведен при искусственном свете. И первым делом он пищит, зовет маму, потому что такова его натура. Но у него нет мамы. Он был выведен в инкубаторе. Я считаю, что от множества этих ученых степеней становятся именно такими инкубаторными цыплятами, которые пищат, сами не понимая, о чем говорят, верно? Когда вы имеете вид благочестия и отрицаете это слово, и отрицаете, что Святой Дух сегодня такой же самый, каким он был в тот день, когда он излился в Пятидесятницу, говорят, что это было только для учеников. Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Верующих будут сопровождать эти знамения. Сколько? До конца мира. И всей твари их будут сопровождать эти знамения. Конечно. Скажите, я покажу вам, где он дал церкви силу, а вы покажите мне, где он ее отнял. Там такого нет. Нет. Но видите, мы так поумнели, мы со своим образованием отошли от этого. Мы занимаемся терминологией и прочим. Ну, это же разумно. Так это же то же самое. Послушай, у нас есть замечательные врачи, говорим мы сегодня. Зачем нам нужно божественное исцеление? Посмотрите, что недавно говорил этот замечательный врач. Когда его роль исполнена, он доверяется Богу. Вот вам, пожалуйста, вот так. Наука — это хорошо до тех пор, пока вы взбираетесь по ее дереву. Когда вы забираетесь так высоко, что дальше некуда взбираться, переходите на дерево веры и взбирайтесь дальше. Понимаете, потому что ему нет конца. Все возможно верующим. Верите? Верите? Наука — это хорошая вещь в ее пределах. Ваши пять чувств — это превосходно, если они в согласии со словом. Но когда эти пять чувств осуждают слово, тогда избегайте их. Да, я не поверил бы своему осязанию, я не поверил бы слух, не поверил бы зрению, ничего другому, если это противоречит слову. Я скажу, что я... Некоторое время назад один парень сказал мне такие слова. «Мне не важно, сколько вы, пятидесятники, можете предъявить доказательств об исцелении людей, я в это не верю». Я сказал, «Конечно нет, ты не верующий, это было не для неверующих, это для верующих». Это точно, конечно, это было послано не к неверующим, это было послано к тем, кто верит. Иисус пришел во времена самого неверия, это ничуть его не остановило, он все равно продолжал проповедовать, Бог все равно творил чудеса. В том великом образованном мире, мы живем в великом образованном мире сегодня, расщепляем атомы и создаем бомбы и так далее, летаем на Луну и космонавты и все остальное вокруг Земли. Это так, мы это делаем, это замечательно, но все равно есть люди, которые верят, что крещение Святым Духом такое же самое, каким оно было всегда. Они не могут этого объяснить, но они знают, что они его имеют, только и всего. Не нужно этого объяснять, главное, что ты его имеешь. Аминь. Аминь означает «да будет так». Я не говорю аминь себе. Но я люблю слово «да будет так». Я знаю, что это правда. Бог преподносит себя таким простым образом, что он просто проходит прямо мимо. Мудрые такие умники, что со своими, знаете, куриными мозгами у них уже все продумано. Им ничего не скажешь.
Как будто мир не может проснуться, солнце не может засветить, земля не может повернуться без их ведома, понимаете? Но Бог просто проходит мимо них, а они остаются сидеть здесь и делать. Именно так Он поступал всегда. Так точно. Уже от самого Эдемского сада был предсказан приход Мессии. «Семя твое поразит голову змея, а его голова будет жалить в пету». О, вот это да! Было сказано, пророки предвидели его и говорили, каким именно он будет, где он родится, как он родится, какой труд он будет совершать, каким будет его мессианское знамение. В Писании все это подробно описано, но теологи все это продумали по-своему и проворонили его. Но он пришел вовсе не вопреки слову, он пришел согласно слову. Но почему они его не приняли? Потому что он пришел не так, как они себе представляли его приход. Именно таким образом прогадали с Ноем, таким образом прогадали с Моисеем, таким образом люди все времена, во все времена оставались ни с чем. Они не способны увидеть простоту Божьих действий. Понимаете, Бог скрывается в ней, и Он просто проходит мимо мудрых и разумных, потому что Он такой великий. Понимаете, можно взять два предмета, которые вот так встречаются, и когда один проходит мимо другого, понимаете, что я имею в виду? Вот так может сделать Бог, Он может быть таким простым, ведь Он может настолько далеко уйти от людей, что они даже не могут найти, где Он. Аминь. Мне это нравится. Я рад, что Он так сделал, тогда я могу это принять, потому что если бы это было в учености, я не знал бы, что с ней делать. Но Он сделал все таким простым, чтобы такие люди, как я, могли это понять или поверить в это. Так что я очень за это благодарен. Так вот, о Мессии было сказано, как Он придет, где Он родится, что Он будет делать, каким будет Его служение, и в какое время Он придет. Но к тому времени, когда Он пришел, у тех служителей и священников того времени было так много традиций, и у них было тщательно продумано, как Он придет, и фарисей говорит, если Он и придет, то Он будет фарисеем. Саддукей говорит, здорово, только не у этого сборища самоправедников, Он будет саддукеем. Но когда Он пришел, Он был ни тем и ни другим. Он не просил у них, Богу не пришлось просить у них какой-то мудрости, как послать своего сына. Он послал таким образом, каким он обещал послать, он пришел согласно, и он принес. И когда говорили о том, что их Мессия был провозглашен в хлеву над навозной кучей, в коровнике, разве группа отшлифованных фарисеев, самоправедных, напыщенных, лицемеров могла предполагать, что их Мессия родится в хлеву? Кто же это был? Это был Иегова, маленький Иегова, который плакал, как ребенок. Разве они могли предполагать, что тот грозный Иегова, который гремел на горе Синай, который воспламенил всю гору, который разверз Красное море, станет младенцем в хлеву? О, это их теология этого раскусить не смогла. Да вы что? Только не их Мессия. Они говорили, когда Бог пошлет Мессию, Он, конечно же, опустит коридоры небесные. Он прикажет 10 миллионам ангелов спуститься, давая строевую честь. Он придет прямо в храм, который оставил нам Моисей, точнее, Соломон построил нам здесь. И Он придет прямиком в этот храм. И Он примет нас прямо здесь, и наш первосвященник, которого мы избрали, наш глава, наш государственный представитель, и кем бы он ни был, Он придет к нему и скажет, вот я и прибыл. Вот он я. Это же я Мессия. Ты меня не узнаешь? Видишь, коридор опустился, я пришел с небес. Вот так у них было все расписано. Но когда он пришел, он находился в стойле. Родился от матери, которая и у отца, который... Он представлял собой якобы незаконорожденного. Как они считали, его замотали в пеленки, которые, как говорят, были из-под парной упряжки волов. Вот в такой бедноте. Тот Бог, который сотворил небо и землю. И создал все Христом Иисусом. И вот сам Творец, Бог, который создал само небо и землю, лежит в хлеву на куче соломы, которую он сам сотворил. Творец неба и земли смирил себя, чтобы стать самым низшим. Всевышний стал самым низшим. Вот почему он Бог. Вот почему он таков, каким он был. Понимаете, он смирил себя. Человек не смог бы это сделать. Человека стоит только возвысить, предоставить ему хорошие связи в организации, и, брат, к нему не подойдешь, вот и весь сказ, паренек просто-напросто заважничал, он надулся, как лягушка, проглотившая картечь. С ним ничего не поделаешь, но вы понимаете, но Бог может смирить себя, потому что он такой великий. Он превосходит то, что мы называем великим, он на противоположной стороне, и он настолько велик, что может смирить себя. Благодарю Тебя, Отче, небо и земли, что Ты сокрыл все это от мудрых и разумных. Как я говорил, мы расщепляем атом, но не можем объяснить жизни, которая в травинке.
Понимаете? Ходим по ней, по тому самому, что возвещает Бога. Мы ходим по ней, не замечая этого. Таким же образом мы поступаем и сегодня. Так точно, проходим мимо этого, что и является Богом в напечатанном виде. Верно. И принимаем вместо этого какое-нибудь человеческое вероучение или догму. Продаете свои права первородства за чечевичную похлебку, за популярность, за ту церковь, в которой вам разрешают подстригаться и носить шорты, и отправляют вас на коктейльные вечеринки и тому подобное, еще называетесь христианином. Стыд и срам. Верно. Я не ругаю вас, но с благочестивым уважением и любовью. Это так, не сторонитесь такого. Вернитесь к Богу и к Его Библии. Вернитесь к евангельской истине. Да, позволяете какой-то организации увлечь вас от Божьего? Не смейте так делать. Вернитесь к простому Божьему пути. Просто пойдите на колени и скажите: «Господь Бог, мне не важно, как ты мне это дашь, но я пришел за ним». Понаблюдайте, что произойдет. Будьте в этом искренне. Он больше стремится дать его вам, чем вы стремитесь его получить. Вам не нужно ждать, ждать и ждать. Ничего подобного. Когда Петр еще говорил эти слова, Святой Дух сошел на слышавших это. Верно. Вся беда в том, что мы недостаточно его хотим, мы не хотим смирить себя. Это так, я тут недавно проповедовал, и одна женщина сильно возрадовалась, и она начала восклицать, там был один парень, который играет в городе в бейсбол. Он сказал: «Билли, я стоял на улице, я не смог войти». Он сказал: «Мне было приятно слушать твою проповедь, пока та женщина не расплакалась и не стала шуметь». Он сказал: «Потом все люди раскричались и расшумелись». Он сказал: «У меня прямо мурашки пробежали по спине». Ой, я сказал: «Ты не сторонник такого?» Он сказал: «Нет». Я сказал: «Если бы они этого не сделали, то мурашки по спине пробежали бы у меня». Понимаете, я сказал: «Тогда я говорил бы, а сам не знал бы, кому, о чем я говорю, понимаете?» И так, он сказал: «Он любитель бейсбола». Я переменил, он сказал: «Когда такое было слыхано?» Принадлежал к той же самой организационной церкви, из которой я вышел. И он сказал: «Проповедь у тебя была хорошая, то, о чем ты говорил, но кто мог тебя услышать?» Я сказал: «Тогда уже было недослушано, я там был Святой Дух, он уже взял все под контроль, понимаете?» Я сказал: «Мне настала пора замолчать, когда он пришел, понимаете?» И он сошел среди людей, он сказал: «Ай, Билли, сказал, ты просто фанатик, вот и все». Я сказал: «Ну, может, ты фанатик?» Я сказал: «Если это так, то счастливее фанатика ты еще не видал». Понимаете, я сказал, он сказал: «Я хочу тебе рассказать». И я разговаривался с ним, и я сказал: «Послушай, а бейсбольное поле недалеко от дома». Я сказал: «А что там вечером на днях творилось?» Он сказал: «Ты бы видел», сказал. «Ты знаешь, что Нолана? Ты что, три игрока у финиша?» И он сразу развеселился. Я сказал: «Ах, вы толпа не святых скакунов. Такого шума я в жизни еще не слышал». Я сказал: «Если бы я там был, мне вообще было бы нечего об этом сказать. Я просто стоял бы и смотрел». Он сказал: «Тебе не очень нравится бейсбол». Я сказал: «Конечно, нет». Я сказал: «Я не люблю бейсбол, поэтому я в нем не заинтересован». Я сказал: «Если бы я был в нем заинтересован, то я вел бы себя так же, как и ты. А если бы ты был заинтересован в моем Боге и пришествии Господа Иисуса в силе Божьей, то ты бы вел себя таким же образом, как когда Святой Дух сходит в здание. Все зависит от того, какой у вас дух. Чем вы питаетесь? Ваша жизнь чем-то питается?» Я сказал: «Не будь стервятником, который питается трупами земной мертвечины. Питайся небесными вещами, Словом Божьим». Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». Питайтесь Его Словом, пробел на ленте. Поэтому, когда пришел Иисус, у них все это было так расписано, что они представляли Его таким величественным, а они не могли понять, как такая великая личность могла родиться в хлеву. Они не могли понять, как такая великая личность могла оказаться такой простой. То же самое и сегодня. Люди считают, что религия, христианская религия, это обязательно большущая церковь, огромное здание, большущий орган в $1 миллион, красивые плюшевые скамейки. Вы когда-нибудь были в Ирландии? Вы обратили внимание на святого Патрика, которого вы, католики, назвали католиком? Он был ему в такой же степени, как и я. Так вот, вы туда ездили? В его помещении даже не висело распятие. Он протестовал против католической церкви, как только мог. Он даже не давал людям сесть. Они у него сидели на корточках, на старой доске, не на доске, а на камне в здании. Его здание до сих пор там стоит. Он учил их о крещении Святым Духом. Святой Франциск и святой... Эти великие ранние реформаторы и мужи еще в те времена, как они учили о крещении Святым Духом. Как святой Мартин, Ириней, все великие мужи учили о крещении Святым Духом. У них люди не знали удобства и не рассиживались на плюшевых сиденьях и тому подобное, как у нас сегодня. И однако мы называем эту церковь зажиточной. Иногда человек называет зажиточность религией. В Калифорнии говорили, что человек не духовный, если он не владеет тремя кадиллаками. По моему мнению, как раз тогда он и отходит от Бога. Верно. Сегодня пятидесятническая церковь, конечно, ведет себя совсем не так, как ранняя пятидесятническая церковь. Я однажды говорил там у христианских предпринимателей. Не знаю, как они меня еще пригласили. Наверное, потому что они любят меня. Но я говорю им только то, что я знаю за слово Господа. Я говорю это не для того, чтобы показаться умным. Если это так, то мне нужно быть там внизу алтаря. Я говорю это потому, что люблю их, я их уважаю. Однажды вечером там свидетельствовали перед предпринимателями мира. Сколько у них кадиллаков и как развился их бизнес. Я сказал, этим людям этого не надо. Расскажите им о Христовом смирении. Я сказал, вы настолько отличаетесь от ранней пятидесятнической церкви. Они продавали все, что у них было, и раздавали нищим, и шли проповедовать Евангелие. Я сказал, вы все рассказываете, насколько вы преуспели, сколько всего у вас есть. Важно не сколько у вас есть, а от сколького вы способны избавиться. По-моему, тот человек вчера вечером говорил о том же самом. И поднялся один брат, пятидесятник из Чикаго, он сказал, брат Бранхам, я хотел бы возразить. Он сказал, пожалуйста. И он сказал, как раз в этом церковь допустила ошибку. Я сказал, Святой Дух допускает ошибку? Такого не может быть. Он сказал, там он ошибся. Понимаешь, когда началось гонение, у них не было дома, некуда было пойти. Я сказал, именно по воле Божьей. Когда они пошли повсюду, распространяя Евангелие, потому что им больше некуда было пойти. Бога не проведешь, так точно. Бог просто дал им все свое распродать, чтобы им некуда было пойти, и они просто пошли всюду проповедовать. Только таким образом Бог мог отправить их в путь. Но сегодня нам нравится, знаете, расслабиться и удобно усесться. А если пастор в ассамблее говорит то, что нам не нравится, тогда мы переходим к единственникам. Когда он говорит то, что нам не нравится, мы в конце концов окажемся у баптистов или пресвитериан, или там, где вообще можно делать что угодно. Это вот что, такие мы и есть, и еще называйтесь христианами. Вам хочется... Многие из вас голосуют за пастора в церкви, и при этом вам хочется самого вышколенного знатока, чтобы вы могли сказать соседям, у нашего пастора докторская степень, наш доктор такой-то. Ой-ой-ой. Вы отходите прочь от Бога. Видите, Бог открывается в простоте. Послушайте, для тех высокообученных людей, образованных людей того времени, это было слишком. Бог скрывается в простоте в младенце. Взгляните, когда его распинали. О, это попало в точку. 1900 лет назад в этот день, после полудня, распяли князя жизни. Когда те первосвященники, которые недоумевали, видя, как он совершает такие чудеса, и знали, что он осуждал их организации, он их изобличал, он с них шкуру сдирал. И он говорил им, что они сплошное сборище бесов, и покайтесь, а они тут. Бог может из этих камней, сказал Иоанн, воздвигнуть детей Аврааму. Не думайте, что вы Божьи дети, распорождению вы евреи. Итак, он сказал, обозвал их тогда змеями подколодными и все такое, стоя там у креста, они говорили, ну-ка, если ты сын Божий, то сойди с креста, и мы поверим тебе. Видите, то же самое. Когда они осознавали, что этот человек творил чудеса, тогда они не могли этого отрицать, но когда видели, как он висел там, сам Бог творение. Так вот, я знаю эту сегодняшнюю современную тенденцию представлять его какой-то другой личностью. Он был никто иной, как сам Бог. Верно? Сегодня современная тенденция гласит, он был великим учителем. Он был пророком. Он был великим учителем, и он был пророком, но он был больше, чем учитель, он был больше, чем пророк. Он был Богом, ничем не меньше Бога. Бог был во Христе, примиряя с собою мир. Иисус сказал, не я творю все это мой Отец, и Он живет во мне. Это Отец во мне. Он был Богом, проявленным в плоти. Одна женщина, верующая из христианской науки, прошу прощения, я не хотел говорить их название, я сожалею, что так сказал. Но она сказала, мистер Бранхам, мне нравятся ваши проповеди. Она сказала, вы слишком много хвалитесь Иисусом. Я сказал, благодарю. Если только с этим, у меня очень плохо. Я сказал, тогда я точно иду на небеса. Я сказал, жаль, что я не знаю еще миллион языков, на которых можно было бы им хвалиться. Она сказала, ведь вы представляете его таким, как он не является. Я сказал, для меня он все. А она сказала, ну что ж, я могу вам доказать, вы делаете из него Бога. Я сказал, он и был Богом. Если он не был Богом, то он самый большой обманщик в мире. Я сказал, он был Богом, он ничем не меньше Бога. Сама его кровь являлась Богом. Мы спасены кровью Божьей. Он не был евреем, и он не был язычником. Мужской пол производит гемоглобин. Врач это знает. Курица может снести яйцо, но если она не побыла с птицей мужского пола, из него ничего не вылупится, оно не оплодотворено. Верно. Понимаете, у него кровяная клетка исходит от мужского пола. И в этом случае Иегова Бог представлял собой мужской пол. Он сотворил клетку крови в Марии. А вы, католики, называете ее Богоматерью. Как же она могла быть матерью Бога, когда Бог безграничный и вечный? Она вовсе не была матерью Бога, она была инкубатором, который использовал Бог, чтобы родить своего сына. Конечно. Вы скажете, а яйцеклетка была от нее? Никак нет, иначе у нее обязательно должны были быть ощущения. Тогда зрите, кого из Бога вы делаете. Безоговорочно он был самим сотворенным Богом, Богом творения, сотворенным в виде человека. Совершенно верно. А когда он сотворил, она сказала, а я могу вам доказать из вашей же Библии, что он был простым человеком. Я сказал, докажите. И она сказала, когда он святого Иоанна 11, он пошел воскресить Лазаря. И сказала, когда он пошел, в Библии сказано, что он плакал. И сказала, это говорит о том, что он должен был быть смертным, иначе он не смог бы плакать. Я сказал, такой аргумент жижи бульона, сделанного на тени цыпленка, сдохшего с голоду. Я сказал, такого мне не надо говорить. Я сказал, я хочу вам кое-что сказать. Когда он пошел туда к могиле, это правда, он плакал. Он был человеком, когда плакал. Но когда он собрался с силами в своем хрупком, щуплом теле, сказал, Лазарь, выйди вон! И человек, умерший 4 дня назад, встал на ноги и ожил. Это был больше, чем человек, что мог воскресить мертвого. Это был Бог в своем сыне. Совершенно верно. Это правда, что когда он спускался с горы в тот вечер, голодный, искал чего-нибудь поесть, взглянул на то дерево и не смог найти ничего, чтобы съесть и проклять дерево, это был проголодавшийся Бог. Но когда он взял 5 хлебков и 2 рыбки и накормил 5000, это был Бог-творец в своем сыне. Он был человеком, который лежал в тот вечер на киле лодки, когда 10 000 бесов моря поклялись его утопить. Ту лодочку бросало там из стороны в сторону, как бутылочную пробку. Он был человеком, когда лежал там и спал, силы оставили его. Но когда он поставил ногу на гитов лодки, поднял глаза и сказал, успокойся, перестань, и ветры, и волны послушались его, это был больше, чем человек. Это Бог! И говорил через него, это был Бога человек. Люди не могли этого понять. На кресте они говорили, если ты Сын Божий, спаси себя самого, сказал ему разбойник. Если ты Мессия, сойди с креста. Покажи нам, если ты царь иудейский, если ты тот, который... Сойди и покажи нам. Видите, это показало бы властность. Бог смирял себя в простоте, приняв вид смертного. Бог, наивысшая форма жизни, стал самой низшей проклятой жизнью, грешником, чтобы умереть и принести воскресение. О, вот это да! Бог скрывается в смерти, чтобы показать себя в воскресении. Бог, наивысшая форма, вечная жизнь, создал человека, тело, чтобы в нем самому жить, стал самой низшей жизнью, человеческим существом, которое было проклято Богом, и принял на себя проклятие и умер, сокрывшись от тех образованных ученых мужей. Когда дьявол повел его туда, его глаза закрыли тряпкой, били его по голове и говорили, «Нам, мы не говорили, что ты пророк». Теперь прореки и скажи нам, кто ударил тебя, мы поверим тебе. И они передавали друг другу палку. Он не открыл своих уст. Когда ему плевали в лицо, выдергивали клочья из бороды, они говорили, о, если это, дьявол сказал, если это и есть Бог, то он попался. Вот и конец. О, однако взгляните на него там. Это был Бог. Когда он поднимался, давайте возьмем и направим нашу камеру на тот мрачный полдень 1900 лет назад. На тот полдень. Видим, как он поднимается в гору. Я слышу глухие удары. Что же это? Это старый грубый крест поднимается на склон горы. Он оставляет за собой кровавые следы несущего. Когда ударялся о те камни, направляясь по улице. Я смотрю на его спину, весь хитон без швов в пятнышках. Бог творения нес тот самый крест, который он сотворил. Тогда кровь Эммануила начала проступать, покрывая пятнами всю спину. Когда он поднимался на гору, те пятна все больше и больше расплывались. Внезапно они все слились в одно большое пятно крови. И они шлепались об эти смиренные слабые ноги. Что же это было такое? Он упал, его плечо, его человеческие силы. Что это было такое? Бог! Бог скрывался в простоте. Это Бог нес крест. Вот он, спотыкаясь, поднимается на гору. Из него вытекает кровь. Он упал. Симон поднял крест, чтобы помочь ему нести его. Когда он дальше поднимался в гору, дьявол сказал, знаешь что? Сказал тебе, я знаю, что он не Бог. Я знаю, что это не так. Он никогда бы так не сделал. Теперь он мой. Я одолел всех людей. Он мой. Так что я знаю, что это никакой не Бог. Вот он послал пчелу смерти ужалить его. И когда пчела начала жужжать вокруг него, вы знаете, пчелы — это насекомое с жалом. И у смерти есть жало. Вы знаете, если насекомое сильно ужалит, оно оставляет свое жало. Так что если бы оно вонзилось в человека, в обыкновенного человека, если бы это был просто обыкновенный человек, пророк, он жалил много пророков, и они умирали. Но когда он ужалил этого, он лишился своего жала. После этого у него уже не было жала. Бог, Он вонзился своей плотью в Эммануила, и смерть лишилась жала. Через несколько лет, когда собирались убить одного из его апостолов, великого святого Павла, он воскликнул и сказал: «О, смерть, где твое жало? Могила, где твоя победа?» Но благодарение Богу, который дает нам победу через Господа нашего Иисуса Христа, это тоже так точно. Что же это было такое? Бог смирил себя. О, когда человек согрешил, он перешагнул через огромную пропасть, утвержденную между ним и Богом, не оставив для себя пути назад. Затем Бог взял заменитель, предложил заменителя и принял его. Если человек принимал этот заменитель, приносимый вместо него, тогда он мог обратно перейти в общение с Богом, как я говорил в начале. И тогда человек многие годы общался через кровь козлов и овец и животных. Они никогда не могли удалить грех. Они только прикрывали грех. Но затем что произошло? Что произошло? Однажды появилось нечто, способное снять грех. Кровь его собственного сына. И он снял грех. Так вот, тут недавно, я не знаю, может быть, здесь сидят ученые. Я хочу сделать это высказывание, я просто приведу один пример. Это вовсе не означает, что это именно так. Но я хочу сказать, мы раньше брали, как одна простая капелька чернил. В этом может скрываться Бог. Понимаете, если это капля чернил, то она обязательно являлась чем-то до того, как стала капля чернил. Давайте посмотрим, что это такое. Во-первых, это капля чернил. Что это? Это химическое вещество. Разложим ее в обратной последовательности. Откуда она появилась? Ну, вы скажете, значит, это вода, это H2O, формула. Она частично из нее. Затем в ней должен быть цветовой химический состав. Откуда же взялся цвет? Существует только один первоначальный цвет — белый, мы это знаем. Все остальные цвета получаются от белого. Итак, мы видим, как же он появился. Откуда же это взялось? Теперь давайте рассмотрим это дальше. Первым делом, ну, вы скажете, он превращается в кислоту. Из кислоты это перешло во что? Далее перешло, ну, вы скажете, до того это появилось из света. Что такое свет? Доходим до определенного количества молекул. И теперь скажем, молекула 1, молекула 4, молекула 8 соединились. И получился атом 1, умноженный на атом 4, умноженный на атом 6. Так вот, если бы это был атом 4, умноженный на атом 5, то был бы белый цвет. Если это оказался 6, кто это определил? Как же соединяем эти химические вещества, чтобы получился такой цвет, чернильно-черный, понимаете? Хорошо, все это сформировалось. Затем откуда это появилось? Это должно было изойти из какого-то другого места. Это должно было изойти от Творца, потому что это творение. Творение должно исходить от Творца. Так что затем это перешло в чернила. Это было с определенной целью. Имя можно написать вам помилование. Можно написать Иоанна 3:16 и спасти вашу душу. Также ими можно было бы написать приговор и отправить вас в камеру смертников. Они существуют с определенной целью. Так вот, все эти годы они приходили в такое состояние почему-то определению сделаться такими, как я они сейчас. Так как же можно вернуть их в первоначальное состояние? Было изготовлено средство, которое называется отбеливатели. Женщины используют его, хлорокс. Так вот, у меня тут стоит ванна с хлороксом. И я капаю эту каплю чернил в это ведро с хлороксом. Теперь попробуйте найти этот цвет. Что с ним стало? Что произошло? Первым делом они попали в воду, попали в хлорокс. Это химическое вещество было таким сильным, что они вернулись в изначальное состояние. От них не увидишь ни испарения, ничего другого. Они исчезли. Их больше не стало. Потому что они вернулись в первоначальное состояние, из которого они появились. И именно это кровь Иисуса Христа делает с грехом. Кровь Иисуса Христа. И исповедуйте свой грех над кровью Иисуса Христа. Она изглаживает, она бросает его в море забвения, чтобы он вообще больше не был вспомянут против вас. Так где же сегодняшняя церковь, братья? Если мы родились быть сынами Божьими, а сам Иисус сказал, если в вашем собственном законе сказано, что вы боги, боги-любители, управляющие землей, он сказал, если вы называете богами тех, которым приходило Слово Божие, то есть пророков, Слово Господне приходит к пророку, если вы называете их богами, то как же вы осуждаете меня, он сказал, когда я говорю, что я Сын Божий. Так вот, если кровь быков и козлов могла дать силу Моисею выйти туда по поручению Божьему и простереть жезлы и сказать, да явятся мухи, у него было Слово Божие, он изрек то Слово, и когда он изрек, оно перешло из Божьей мысли, Слово — это выраженная мысль. Итак, когда Бог подумал об этом и поместил в разум Моисея, и он это изрек, это стало словом, а Моисей развернулся и пошел назад, может, в стране не было ни единой мухи. Через час, может быть, зажужжала одна зеленая муха. Еще через полчаса их было по 4 килограмма на квадратный метр. Что это было такое? Творящее Слово Божье, изреченное устами смертного человека. Бог использует людей. Бог мог бы использовать солнце, чтобы проповедовать Евангелие. Бог мог бы использовать ветер, чтобы проповедовать Евангелие. Но Бог избрал людей, чтобы проповедовать Евангелие. В чем дело сегодняшней церкви? Что-то не в порядке. По моему мнению, мы не искренне подходим к тому, к чему надо. Ибо если Бог мог это сделать посредством крови козлов и быков, которая только прикрывала грех, являлась умилостивлением для грешника, но грех все равно оставался, только прикрывался. То что же он может сделать через кровь своего Сына, которая изглаживает грех? И Бог не изготовил, но Он сотворил кровь, которая удаляет весь грех. Марка 11:24. Что вы скажете этой горе? Сдвиньте и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сказанное вами исполнится, то вы получите то, что вы сказали. В каком же состоянии пятидесятническая церковь на сегодняшний день? Аминь. Вы не осознаете, что если грех исповедан, действительно исповедан, то он изглаживается. Если его нельзя изгладить, тогда выстраивается мост через эту пропасть, который ведет человека обратно в присутствие его Создателя, и он становится Сыном Божьим. Аминь. Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и он сотворит. Аминь. Вот так. Истинно говорю вам, если скажете этой горе, сдвинься, и не усомнитесь в сердце своем, но поверьте, что сказано вами исполнится, то вы получите то, что вы сказали. Слава Богу! Это мой Бог открывается в смирении. Видите, Бог берет смиренного грешника и очищает его своей кровью и бросает этот исповеданный грех в отбедриватель хлоркс крови Сына Божьего и помещает в этого человека свою собственную жизнь через крещение Святым Духом. А если у нас есть подлинное крещение Святым Духом, тогда в чем с нами дело? Когда пророк, когда Илия бросил милость на Елисея, тот получил двойную меру. Иисус сказал, дела, которые Я творю, и вы сотворите, и больше этих вы сотворите, ибо Я к Отцу Моему иду. В чем дело, церковь? Так вот, нас обозвали Вельзевулом, заведение и тому подобное. Оставьте меня в покое, брат, склонись у креста, приди к Евангелию. Зачем подражать? Зачем вам принимать подражание? Зачем вам принимать какое-то ложное понятие об этом, тогда как небеса полны истинной пятидесятнической силы, которая делает из мужчины или женщины сына или дочь Божью, которая возвращает его в присутствие Божье? Аминь. Вот так-то. Бог открывается в смирении. Вы должны избавиться от своих собственных мыслей. Вы должны позволить, чтобы ум, который был во Христе, был в вас. Не трогайтесь с места, пока из вашего сердца не выйдет всякий грех страха, всякий грех сомнения. А если вы это делаете, и Бог не принимает вас, и не изглаживает ваши грехи, и не отправляет вас в присутствие Божье, то что-то не в порядке с вашим переживанием. Мне не важно, сколько у вас докторских степеней, насколько большая у вас церковь, каким важным персонам вы относитесь, скольким организациям, что бы там ни было, это не имеет никакого значения, пока ваши грехи не будут исповеданы, и вы не будете стоять в крови Иисуса Христа, как незапятнанный, заново рожденный Сын и Дочь Божия, имея в себе жизнь Божью. Чтобы изрекать творящее Слово, пусть эта гора сдвинется, и она вас послушается. Аминь. Бог открывается в смирении. Он подбирает таких, у кого нет никакого образования. Он подбирает таких, мы будем просто верить в это. Благодарю Тебя, Отче. Творец неба и земли, что Ты сокрыл все это от мудрых и разумных, пробил на ленте. Наказуем и поражаем. Однако мы думали, что Он был наказуем и поражаем, безусловно, Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши. Пришел Клорокс. Он был мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы были исцелены. Что же он сделал? Смирился до смерти. Страстную пятницу пополудни, чтобы воскреснуть в пасхальное воскресенье. Аминь. Чтобы послать обратно Святого Духа на церковь вдвойне больше, чтобы мы совершали все то же самое, что он совершает. Что он совершал, он обещал, верующие будут сопровождать эти знамения. А как далеко мы ушли от него со своими традициями? Вот вам, пожалуйста, Бог скрывается в смирении, открывается в силе. Понимаете, таким образом поступает Бог. Бог действует по такому плану. Так точно. Чтобы переправить сыновей через эту пропасть в заключение, я могу сказать вам, что Бог скрывается в смерти, чтобы вновь явиться в воскресении. В заключение я хочу рассказать вам одну историю, которую я недавно прочитал. Говорят, во время Первой мировой войны мои старшие братья моего отца и мои двоюродные братья были на той войне, многие из них погибли. Но тогда в одном месте целый полк солдат, американских солдат, находился под огнем. Немецкая армия накрыла их огнем и обстреливали из пулеметов и больших пушек, и что у них там было? Минометным огнем, чтобы там не было, накрыли их огнем, они не могли выбраться. И не было никакой возможности выбраться. Там погибал целый полк солдат, потому что те были со всех сторон. У них были самолеты, не осмеливались его посылать, иначе бы его сбили. Если бы человек попробовал выбраться, они были просто со всех сторон, ничего не получалось. И хорошее оружие не помогло. Вся их военная стратегия не помогла. Они находились под огнем врага. Выбраться было невозможно. Ничего не помогало. Потом, в конце концов, появился один солдатик, он нашел голубя. Почтового голубя. Это была их единственная надежда. Они написали послание и подумали, если только этот голубь сможет долететь и вернуться в главный штаб, откуда он прилетел, сможет донести это послание, почтовый голубь, голубь связной. И у них был только он. Простой голубок. Никакая их военная сила не помогла. Но у них оказался простой голубок. Они написали послание и привязали к его ножке и отпустили его с благословением и молитвой, чтобы он долетел. Конечно, немцы увидели, что залетел белый голубь, они стреляли по нему и все такое. Одна пуля прошла через его крыло. Выбила перья, другая задела его шейку, прорезала зоб. Другая попала в ножку, на которой было послание, но бедный голубок все летел, пытаясь донести послание. Он должен. На карту была поставлена жизнь. В конце концов, с такими усилиями, махая руки крыльями и переворачиваясь, он наконец упал на казармы или лагеря, где находились солдаты. Один солдат поднял его, посмотрел на него, один паренек сказал, его подстрелили. Он открыл, посмотрел на его ножку, на его раненую ножку, и там была записка. Они прочитали записку, она была запятнана кровью. Хотя она была запятнана кровью, послание дошло. Оно дошло. Они сразу же послали подкрепление и спасли целый полк солдат. Если бы этот голубочек не долетел, то все эти люди погибли бы. Было бы такое несчастье. Это было бы ужасно, и этот голубочек совершил великий подвиг, хотя это стоило ему крови, его кровь была на послании. Это был великий подвиг, но даже наполовину не был таким великим, как однажды, когда грех зажал сыновей Божьих в тупике. Не было никакой надежды, они ничего не могли поделать, не осталось никакой надежды, но появился не какой-то голубок, а голубь. 1900 лет назад, в тот день, в простоте родился в яслях, умер на кресте, но он достиг небес со своей собственной кровью на послании, и он освободил сыновей Божьих, чтобы теперь мы снова могли быть сынами Божьими и дочерьми Божьими, жили в святости и чистоте, жили в Его присутствии. Я так благодарен за того голубя, который сошел из славы, взял послание, в котором нуждался я, и полетел с ним назад в небеса. И оно было все окровавленное от того, что сделали грехи мира. Но сегодня я освобожден. Я свободен. Я так рад. Однако простые могут это понять. Я рад, что я достаточно прост, чтобы это понять. Разве вы этому не рады? Вы благодарны? Бог скрывается в простоте. Его стали почитать позором. Мы почитали его опозоренным и уничиженным. Мы отвращали от него лицо свое. Он не был великим солдатом, как они думали. Люди, он не был доблестным воином, которого они так ждали. Но они отвращали от него лицо, им было стыдно. Однако он был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Что это было такое? Бог, скрывавшийся в простоте. Иегова стал человеком, чтобы умереть за людей. Принести обратно послание со своей собственной кровью по Божьему требованию, что цена уплачена, и мы искуплены. И сегодня, как бы это ни было скромно, вам не обязательно быть умными, вам не обязательно иметь образование, просто верьте этому посланию, Божьему Слову. И вы тоже можете спастись и быть Сыном Божьим, стоять в присутствии Божьем и совершать дела Божьи, склоняя на минутку голову, пока будем просить Божьих благословений на все это. Я хочу вас кое-что спросить. Сегодня, говорят по радио и в газетах. Сегодня утром я видел в газете, что устроили сцену, какой-то человек нес крест. Чего только не делают. Пасхальное утро, вся церковь будет украшена лилиями. Алтари будут заставлены лилиями. Она ставит пасхальных зайцев, цыплят. Какое они вообще имеют отношение к Пасхе? Заяц. нечистое животное в очах Божьих. Людям даже запрещалось есть их или прикасаться к ним в библейские времена. И с цыплятами то же самое, с утками. Однако ими заменили воскресение. Дед Мороз заменил Рождество. О, до чего же докатился мир, друг? Где мы оказались? Вы видите, до чего мы дошли? Мы направляемся прямиком в преисподнюю. Верно? Мы в тупике греха, вероучения и догм. Но 1900 лет назад в тот вечер пробился посланник. Требование было выполнено. Божий Сын, уподобившись грешной плоти, родился в яслях. Никакой красоты, которая привлекла бы нас к Нему. Он был мужем поругания. Мы не желали Его, мы отвращали от Него лицо свое, мы делаем то же самое сегодня. Вы скажете, я бы такого не сделал. Но ваше отношение сегодня доказывает, что вы сделали бы это. Вы делаете это сейчас, понимаете? Почему бы вам не встать на путь смирения? Скажите, Господь Бог, чего бы мне это ни стоило? Как бы там ни было, я покончил с грехом. Я не говорю, что вы плохие, не говорю, что вы курите, пьете или что-то в этом роде. Но вы не верите Слову. Понимаете? Если вы верите Слову, скажите, Господь, чего бы это мне не стоило? Если это будет мне стоить моей деноминации, если это будет мне стоить моих посиделок, если это будет мне стоить моего клуба, если это будет мне стоить популярности среди моих друзей, чего бы это ни стоило, я приму послание Голгофы. Я буду смиренным, отныне я буду смирять себя. Я знаю, что если я буду растить волосы, женщины, меня будут обзывать старомодной, мне не важно, как меня будут обзывать, я буду порядочной женщиной. Мне говорят, что я выгляжу бледной и омертвелой. Да, я умерла во Христе. Я буду это делать. И мужчина, мне не важно, сколько догм и вероучений в меня пытаются вдолбить. Отныне я принимаю скромное Божье послание. Я буду ему верить, я буду ждать до тех пор, пока с моими грехами не будет покончено. Я буду ждать до тех пор, пока Святой Дух не зальет меня веру в каждое написанное Слово Божье. Он обещал его мне, если предо мной этот мост, проложенный через пропасть его праведной крови, тогда я могу стоять, и Сын Божий, я верю всему Евангелию. Я это сделаю. Вы хотели бы это? Вы хотели бы сейчас посвятить себя? Если да, то поднимите руку Богу и скажите, вспомни меня, брат Бранхам, в молитве. Я хочу, чтобы Бог это сделал. Благословит вас Бог. Правильно, хорошо. Он видит вашу руку. Наш Небесный Отец, смирение, смиренная вера Тебе. Ведь Ты открываешься в смирении. Ведь мы видим, что в эти дни и во все времена церковь оказывается в таком состоянии. Потом, словно из ниоткуда, ты снисходишь в самую канаву и поднимаешь нечто, помазываешь это, посылаешь, и это отвергают, а потом осуждаешь этим мир. Боже, сегодня мы видим, что на протяжении 50 лет этого драгоценного святого духа люди пытались принять через догмы. Однако ты являл его в силе и проявлении. Бедная, смиренная, рыбка изгнанников, презренных людей принимала его, верила ему. Ты возвеличился в них, Господь, а теперь мы видим, как они же, в последовавшем поколении, пытаются стать внуками Богу. О, Боже, как это ужасно! Пусть мужчины и женщины скорее устремятся к смирению веры в Евангелие. Даруй это, Господь. Сегодня вечером здесь поднялось много рук. Многих мужчин и женщин. Господь Бог, я молюсь, чтобы Ты благословил их. Я молюсь, чтобы в этот самый вечер каждый из них обрел в сердце мир Божий, чтобы они были настолько исполнены Твоим Духом, что имели бы веру творить чудеса. Веру жить благочестивой жизнью. Жить такой сладостной жизнью, что когда их злословят, они не злословили бы взаимно, чтобы они воздавали поцелуем в ответ на пощечину, чтобы за зло они воздавали добром. Даруй это, Господь, сделай мужчин смиренными. Дай мужчинам познать Тебя в силе Твоего воскресения. Да будет Твоя смерть не напрасной для нас в этом поколении. Теперь мы молимся, чтобы воздвиг свою церковь, Господь. Прославь ее и возвеличи ее. Отправь ее домой во славу. Мы верим во все это, Отец. Дай здесь сегодня вечером многим, ищущим Бога, найти Его в этот час. Мы просим об этом во имя Иисуса. И пока мы склонили голову, теперь я хотел бы узнать, не хотели бы вы сделать еще один шаг вперед? Не хотели бы вы встать и сказать: «Я не стыжусь, хотя я принадлежу к церкви, я методист, баптист или пятидесятник, кем бы вы ни были. Я не стыжусь, я осознаю, что я очень много доверялся тому, что я знаю, но я так и не смог всецело поверить полному Евангелию и привести его в действие в своей жизни. Я многое видел, я верю, что все это обещано, я хочу в это верить, но он мне сказал, что если я на самом деле в него верю, то это будет действенно, так что со мной что-то не в порядке, оно не действует. Я пытался привести его в действие, но не получалось. И мне стыдно из-за этого. Я хочу, чтобы мир знал, я хочу, чтобы люди здесь знали, что я искренний и желаю его в своей жизни. Я хочу быть истинным свидетелем Христа, чтобы в моей жизни проявлялось полное Евангелие. Вы подниметесь и скажете: «Я хочу засвидетельствовать, что я ищу Бога». Да благословит вас Бог. Правильно? Иисус сказал: «Если постыдитесь меня перед людьми, то я постыжусь вас перед Отцом». Так вот, когда эти люди, пятидесятники или методисты, или баптисты, имеют эти истинные вещи, перешли ли вы через эту пропасть, и точно ли вы знаете, что стоите в присутствии Божьем, как искупленный сын и дочь Божья? И знамения, и чудеса, не притворство, но истинное действие Бога, Святой Дух, горит внутри вас. И когда вы говорите этой горе, она сдвигается. Вы верите в это? Если нет, то пришла ваша пора. Откуда ты знаешь, что это моя? Вы скажете: «Я и раньше вставал». Что ж, если вы действительно жаждете Бога, то вы будете стоять до тех пор, пока Он не придет. Вы этого не бросаете, вы настойчивы. Как серафиникиянка. Она не могла смириться с отрицательным ответом, она действительно хотела этого. Вы готовы встать? Кто-нибудь еще, прежде чем помолимся? Это прекрасная песня. «Он висел на кресте за меня, быв распят на кресте. Он умер за меня. Я хочу его иметь, брат Бранхам. Я хочу его иметь, Боже, я действительно хочу его иметь. Моя жизнь, я хочу измениться. Я жил предположениями, я жил надеждой, и я хочу нечто. Я хочу его иметь. Если те апостолы каждый раз попадали в десятку, значит, и я могу». Об этом и я говорю. Если у апостолов это получалось, то и сейчас получается. Если это когда-то происходило, это снова происходит. Если он когда-то был Богом, то он и сейчас Бог. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это тема моих собраний. Если ваша деноминация в это не верит, то пусть ваша деноминация верит, чему хотят, а вы верите в Библию. Вы в это верите, вы встанете. Когда встало примерно еще 8 или 10, благословит вас Бог, благословит вас Бог. Еще встают. Я действительно искренне, брат Бранхам, я хочу его иметь. Кое-что недавно произошло. Вы читали, точнее, слышали пленку 7 граммов. Господа, который час? Видите, это недавно произошло. Вы знаете все это. То время близко, церковь. То время близко. Не оставайтесь ждать дальше. Понимаете, откуда вы знаете, что восхищение происходит все это время? Не успеете оглянуться, как оно пройдет, один исчезнет здесь и там. Не успеете оглянуться, как оно закончится, и вы суд обрушится на мир. Скажете: «А, я думал вот так». Теперь слишком поздно. Запомните, они этого не знали до того дня, пока те не вошли в ковчег, и тогда было слишком поздно. Неразумная дева не знала, пока не вернулась и не увидела, что мудрая дева ушла. Тогда она осталась на период скорби. Ни один хороший учитель не верит в то, что церковь, невеста. Церковь пройдет через скорбь, но не невеста. Церковь пройдет через это для очищения, безусловно, под шестой печатью, верно. У Израиля происходит то же самое для 144 тысяч, но не у невесты. Есть невеста прощена, она уходит прямо во славу в восхищении, верно. Она, по моему мнению, однажды вознесется последний член. Это может произойти, а вы ничего не будете об этом знать. Запомните, это секрет, тайный захват. Он придет в тот час, в который вы и не думаете. Вы ничего об этом не будете знать. Ее не станет, тогда будет слишком поздно. Вы будете говорить: «Жаль, что я не встал». Если вы намеревались показать, на чем вы стоите, то пусть на этом собрании в Альбукерке, пусть в это самое время вы покажете свою позицию. Так вот, если вы действительно чувствуете себя в безопасности со Христом, считайте, что вы получили Святого Духа и кровь Иисуса Христа в вашем распоряжении, все знамения и обетования, вы видите, что они проявляются, действуют в вашей жизни, и вы знаете, что они истинны. Если вы там так сидите и верите в это, то я верю вам на слово. Это ваше дело. Если же нет, то вам следует встать. Но если вы в это верите и знаете, что в тех знамениях и чудесах, подтверждении Мессии, Иисус говорит к вам, если нет, тогда вам следует встать. Благословит вас Бог. Правильно. Я не знаком со многими из вас. Многие из вас считают меня провидцем. Сам я ничего такого не говорил, вы это знаете. Я удерживал. Тот час еще не настал. Но поверьте мне сейчас. Поверьте мне, как Божьему слуге. Говорил ли я вам когда-нибудь во имя Господа то, что не исполнилось? Если это не так, скажите «Аминь». Всегда сбывалось, из тысячи случаев. Еще ни разу не было такого, что не исполнилось бы. Вы это знаете, по всему миру. Хотя многие из вас не соглашаются со мной в теологии. А я не теолог. Я говорю только то, что слышу. А когда я это слышу, я смотрю в Библию. Если это не согласно Библии, я этого не принимаю. Но еще ни разу это не противоречило Слову. Но было по Слову. Вот почему это подтверждается. Бог подтверждает. Так вот, когда слушаете меня, если вы верите, что я посланник, посланный вам Христом, то верьте мне. Если вы не находитесь в Царстве Божьем, то лучше поскорее пробивайтесь. Лучше не станет. Будет постоянно становиться все хуже и хуже. Припомните это. Запомните. Проверьте, правда это или нет. Вы увидите, правда это или неправда. Лучше не станет, станет еще хуже. Будет становиться все тяжелее и тяжелее. Пробуждение закончилось. Вы только подбираете на полях колосья. Оно закончилось. Вот вы скажете, я с этим не согласен. Хорошо, если не согласны, все в порядке. Там ничего, это мое убеждение. Так, я слышу с небес. Я считаю, что Лаодикийский период — это пятидесятнический период, когда она доходит до тепловатого состояния, и Бог извергает ее из уст своих. И как раз такое она предстает прямо сейчас. Пятидесятническое движение дошло до такого состояния. Тепловатое, не очень горячее, не очень холодное. Вы не холодное и формальное, но и не горячее. Вы в стадии изрыгания, и вы удаляетесь. Только в этом периоде Иисус стоял вне церкви. Их догмы выставили его. Стучит, старается войти в дверь. Вот я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой. Я рад, что сегодня вы услышали. Так я могу только попросить вас встать. Он смотрит на вас. Иисус сказал, что где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Если это не так, то Бога не существует. Библии не существует. Восхода солнца не бывает. Заката солнца не бывает. Цветов не существует. Деревьев не существует. На самом деле вы здесь. Вас здесь нет, вы во сне, жизнь нереальна, вы не человек. Поэтому невозможно, чтобы это было, поэтому он не может не находиться здесь. Если вы попросите чего-нибудь во имя мое с верой, веруя, он дарует это вам. Так вот, теперь вам решать, вы встали во свидетельство того, что вы хотите его иметь. Итак, по-своему, как вы молитесь, как вы желаете, я хочу, чтобы вы сказали, Господь Бог в своем сердце, не обращайте внимания. Здешнее собрание даст вам на это достаточно времени, сколько хотите. Так вот, по-своему, как вы это делаете, я знаю, что как принято, один человек встает, другой встает, некоторые становятся вот так на колени. Но как бы вы ни хотели, мне не важно как. Не говорите, Господь, дай мне сделать это, дай мне сделать то. Просто скажите, Господь, наполни меня Святым Духом. Я искренен в этом. Я серьезно. Итак, если вы действительно всерьез это делаете, то Он обязательно придет. Он не может не прийти. Он это обещал. И он старается пробиться в ваше сердце. Дело только в том, что вы немножко приоткрываетесь и говорите, «Пойди внутрь и стой здесь, но также не иди, не трогай мою личную жизнь». Понимаете? Он желает вас. Он желает вас полностью. Он желает занять каждую ячейку вашего сердца. Он желает вашей личной жизни. Он желает всей вашей жизни. Он желает быть вашим Господом. Господь господства. Он желает владеть вами, чтобы вести вас, руководить вами, брать вас, использовать вас. Желаете ли вы этого? Если да, то Он желает войти, иначе вы не стояли бы так. Понимаете? Так что пришел ваш час получить его. Теперь вам решаться. Так вот, если вы будете верить от всего сердца, то с этого момента вопрос будет решен. Этот вечер будет памятным. Сегодня, наверное, эти двери закрывать не будут. Вы станете здесь на всю ночь. Но сделайте, пожалуйста, вот так скажите. Господь, я стою на ногах. Пока ты не наполнишь меня, согласно твоему обетованию, я не сдвинусь с того места, где я стою. Вы серьезно придите к Богу, Он серьезно займется вами. Но пока это не так, вы все твердите, Господь, дай мне сегодня Святого Духа, я ничего не чувствую. Ну, может быть, я попробую завтра вечером. Так вы от Бога ничего не получите. Вы должны прийти отчаянно, умирая. Тогда вы его получите. Верно. Он это обещал. Если нет, то зачем вы тратите время? Если эти обетования не истинны. Вот как все это происходит.
Вот почему я могу стоять и говорить миру, разве слово когда-нибудь не исполнялось, Бог обещал мне еще тогда, когда был пареньком. Вот почему вы скажете, а ты не боишься неудачи? Я вовсе нет. Я всегда неудачник, а он никогда. Я говорю не мои слова, я говорю его, вот почему они всегда верны. Понимаете, вот почему я прошу этот мир, покажите мне хоть один случай, когда это не исполнилось. Покажите мне хоть один случай из тысяч вещей, которые он говорил. Ни одного раза это не подвело. Никогда не подведет, потому что это Бог, не человек. Итак, Бог сейчас здесь, Христос среди нас. Он готов дать вам Святого Духа, если вы готовы принять Его. Не надо ни за что платить, цена уже уплачена. Цена была уплачена в тот день, 1900 лет назад. Если вы готовы это принять, если вы готовы, то отдайте сейчас свое сердце. Откройте его, уберите весь страх, все сомнения. Поднимите руки к Богу, скажите: Господь Бог, вот я. Я стою здесь, я стою во имя Иисуса Христа. Я буду молиться за вас. Вы тоже молитесь. Господь Иисус, смиренным образом, смиренности, я приношу тебе это собрание, поднявшееся на ноги. Я приношу их тебе, потому что они встали в ответ на призыв. Они ищут больше глубин, они ищут больше жизни, услышав, что кровь Иисуса очищает настолько тщательно, что не остается больше ничего, что все Слово Божье целиком почивает в них, что само повеление их голоса имеет творящую силу, потому что в них находится Святой Дух, а этот Святой Дух является Творцом. У Него все исполняется, потому что Он изрекает Слово, а изреченное Слово становится Богом в действии. И, Господь, я молюсь, чтобы Ты прямо сейчас послал на каждого из них Святого Духа и даровал им, Господь, в силе воскресения Христа все, чего они желают в сердце. Лучшую жизнь, крещение Духом. Господь, то будет так, чтобы эта аудитория была озарена, сердца людей узрели видение и наполнились силой Божьей. Я предаю их Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Не опускайте рук. Держите голову склоненной в молитве, да будет ваше сердце наполненным. Просто говорите: Господь, я верю Тебе. Спаси. Наполни. Наполни. Божий Дух, дающий жизнь, сойди ко мне. Приведите сюда ведущего пения, чтобы пел песню «Сойди ко мне, Святой Дух». Продолжайте. Неважно, я буду стоять здесь, Господь, я от Тебя не отойду, как всем неправедным судьей. Я буду прямо здесь. Брат Бранхам говорит кому-то над платформой: «Благослови Тебя, Бог, брат. Ты так хорошо помогаешь, что благословит Бог Твое служение». Стойте на месте, я буду стоять как статуя. Я буду стоять как недавно тот проповедник на крыше. Я стою здесь, Господь. Неважно, кто на меня смотрит, мне неважно, здесь мой пастор или нет, мне неважно, кто там. Я здесь, я жду чего-то. Я хочу, чтобы со мной что-то произошло. Ты обещал его, я здесь, чтобы его получить. Если у других получилось, то и у меня получится. Я здесь, чтобы получить его, я не сяду. Я полон решимости. Кто-то на платформе говорит: одну песню, брат, им она нравится. Он хочет, чтобы ты был здесь, да? Так и надо, не отвлекайтесь, просто продолжайте молиться. Если вы действительно серьезно настроены, если вы действительно желаете этого, аминь. Вы действительно серьезно настроены, там и оставайтесь, он стоит около вас. Держитесь этого. Я здесь, Господь, я не пошевелюсь. Я буду верить себе, ты его обещал. Я не стану принимать нечто воображаемое. Я хочу, чтобы на мне был настоящий Святой Дух. Я хочу, чтобы ты наполнил меня прямо сейчас. Я здесь в ожидании.
Не останавливайтесь. Продолжайте молиться. Не обращайте внимания на музыку. Продолжайте молиться. Сегодня в этом наша беда. Мы прислушиваемся к музыке. Мы прислушиваемся то к одному, то к другому. Нам полагается вслушиваться в голос Божий. Продолжайте вслушиваться. Он обещал его. А если он его обещал, то он это сделает. Аминь. Сколько раз я видел, как открывались глаза у 20-30 тысяч человек. Сколько раз я видел там, в Дурбане, Южная Африка. Я видел за один раз 25 тысяч выдающихся чудес. Люди стояли прямо вот так, пока не нагрузили 7 больших фургонов костылями и инвалидными колясками от самых что ни на есть туземцев, которые не отличали правой руки от левой. Стояли там и принимали Христа и уходили. Инвалиды, слепые, глухие, немые. Если он сделает это для чернокожего африканца, то что же он сделает для вас? Ведь вы живете в такое время в церкви, в таком месте, где проявляется Святой Дух. Аминь. Смирите, смирите себя. Господь, я верю, я знаю это, я... Вы пришли. Так, что-то тут не в порядке. У Бога-то все в порядке. Бог это обещал. Уверяю вас, я мог бы встать прямо здесь и пройтись по рядам, рассказать каждому из вас, в каком бы состоянии, что вы делали. Я говорю это во имя Господа Иисуса. Вы знаете, что это правда. И я вижу, вы боитесь расслабиться. Вы чем-то напуганы. Что-то не в порядке. Бог не дает обещаний, чтобы потом забрать его обратно. Это истина. Прямо здесь. Если вы хотите, его все зависит от вас. Это ваша смерть. Это ваше погребение. Это вы принимаете. Вот слово. Честное слово. Святой Дух здесь. Уверяю вас, Иисус Христос здесь. Говорил ли я вам как что-нибудь неправильно? Он здесь, но что-то... Я стою тут, наблюдая за... Видишь, как этот свет кружит прямо по этому зданию над нами, туда-сюда? Хм. Вот это да. Ну вот! Вот так! Так и надо! Осенил вот эту женщину! Вот так он осенил другого! Вот вам, пожалуйста! Вот он! Сейчас пора принять его, пока он тут, видите? Слава! Безусловно, он осенит других там, хвала Богу! Вот вам, пожалуйста! Аминь! Вот что нужно, вот он сходит сейчас на кого-то другого здесь! Еще на одного, еще на одного! Хвала Господу! Видите, он истина! Он путь, истина, свет, жизнь! Примите его, пока он сходит на других, пока он на других. Примите его, он ходит повсюду, кружит, кружит по зданию. Святой Дух, я не возбужден, я говорю вам истину. Слава, верно. Не отвлекайтесь, просто оставайтесь на месте. Вы еще и 5 минут там не простояли, оставайтесь на месте. Ты обещал его, Боже, я готов его получить. Хорошо, вот он. Простритесь, скажите, я принимаю его. Вот он, Господи, я хочу его иметь. Я встал здесь, я искренний, я серьезно. Ты обещал его мне. Аминь. Слава. Аллилуйя, просто продолжайте верить. Вы сказали, что будете мне верить, Святой Дух. Тот свет продолжает двигаться вокруг по зданию. Что это означает? Он ищет того, кто откроется. Я говорю истину. Аминь. Попробуйте поднять руки и прославлять его. Скажите, Господь, я благодарю Тебя, Ты дал мне обетование, я буду держаться обетования. Я благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя. Я смотрю прямо на Него. Хвала Господу. Не отвлекайтесь, стойте твердо, Господь, я буду оставаться прямо здесь, даже если это будет до утра, я буду стоять прямо здесь и прославлять Тебя. Я знаю, что Ты пошлешь его, сегодня вечером этот съезд заканчивается. Я здесь без Святого Духа, я уйду отсюда наполненный Святым Духом. Честное слово, Ты его обещал. Я буду стоять как флюгер. Я сделаю все, что ты от меня хочешь. Только я хочу иметь Святого Духа. Я полон решимости получить его. Когда вы полностью отдадитесь, он полностью войдет. Но пока вы не отдадитесь, он не может полностью войти. Отдайтесь, отдайте свои мысли, отдайте свое мышление, отдайте свою жизнь, отдайте все свое, отдайте свой престиж, отдайте сейчас все ему. И он войдет и наполнит вас Святым Духом. Для этого он здесь и находится. Он уже осенил двоих или троих здесь, в здании. Есть еще люди, которые хотят Святого Духа, просто продолжайте верить. Слава Богу. Или правильно, или неправильно. Аминь. Смирите свое собственное мышление. Смирите свои манеры. Просто оставайтесь на месте. Говорите: Господь, я сейчас прямо здесь. Если ты сегодня даешь его здесь другим, то ты дашь его и мне. Я буду оставаться прямо здесь, пока он не придет. Возвысьте голос, свои руки, свою жизнь, всего себя. Слышу я призыв Иисуса. Поднимите руки и пойте ему. Слышу я. Вы знаете, они пели гимн. Если он зовет вас к Святому Духу, отдайте сейчас, отдайте всего себя. Слышу я призыв Иисуса. Крест возьми и следуй ты за мной. Вот именно. Я пойду. Куда ведет он? Туда я... Ты довел меня до сих пор, Господь. Поднял меня на ноги. Вот я стою. Я пойду. Брат Бранхам говорит с братом Шакарьяном. Как-то трудно. Пойдите помолитесь за... Они сидят вот здесь. Пойду. Я только что показывал брату Димасу, проходил ангел Господень. Я сказал, понаблюдай за той женщиной. Когда он прошел, она подняла вот так руки. Мы просто показывали, брат Димас его видел. Когда он только что проходил мимо вот этой женщины, я сказал, брат Димас, ты видишь его? Просто движется вокруг по зданию. Я сказал, смотри, он проходит вот здесь. Эта женщина вскинула руки. Эта женщина стоит в пестрой одежде. Нечто осенило ее несколько минут назад, и она подняла руки. Правильно, леди? Прямо вот здесь подняла руки, тут позади женщины в голубом платье. Вот, пожалуйста, видите? Это же не... Я смотрю прямо на него. Если я говорил вам что-нибудь неверно, скажите мне, когда. Он здесь. Друзья, вы должны избавиться от этой пятидесятнической чопорности. Вы должны по-настоящему умереть. Вы должны делать это действительно серьезно. У вас что-то... У вас частичная жажда, но не настоящая жажда. У вас должна появиться настоящая. Когда Петр еще говорил эти слова, Святой Дух сошел на слышавших это. Попробуйте закрыть глаза и... склонить голову. Задумайтесь об этом. Может, что-то не в порядке? Господь, убери мое неверие. Так вот, здесь, смертными глазами, ангел Господень, чья фотография среди нас, доказанная научно, тот же самый огненный столб, который шел с детьми израильскими. Это был Иисус. Когда он умер, был погребен, вознесся обратно к Богу, Савла на дороге в Дамаск сразил тот же самый столб света. Спросил: «Господи, кто ты?» Он ответил: «Я Иисус». Иисус сказал: «Я пришел от Бога и ушел к Богу». Вот он сегодня, тот же Иисус, которого видим среди нас своими глазами, сфотографированный фотоаппаратом, проявленный в духе. О, брат, сестра, что же еще может сделать Бог? Час благодати? Мне хотелось бы верить, что вы искренни. Я верю в это, но вы закрываетесь. Вы недостаточно искренни, чтобы его получить. Я вам точно говорю, что он прямо здесь, в здании. Я не лгу. Пока вы понемножку успокаиваетесь, кто-нибудь здесь почувствовал, что он действительно получил Святого Духа? Поднимите, помашите рукой. Я видел его повсюду над людьми. Будьте благословенны, будьте благословенны. Пусть Господь благословит. Аминь. Два, вот три. Хорошо, четыре. Хорошо. Четыре человека получили Святого Духа во время того излияния. Четыре человека получили Святого Духа в то время. Хвала Господу. Перейдите. Всего несколько минут назад. Он передвигался. Свет направился в эту сторону, вернулся с этой стороны, направился сюда и опять вернулся. Я говорил брату Шакарьяну, иди сюда, иди сюда. Вот, вот, видишь, как он идет? Прямо здесь я смотрю, как он проходит. Вот там женщина. И как только я сказал, он прямо на той женщине, примерно в то время, она вскинула руки и закричала. Это и был он, понимаете? Проходил поверху, направился вон в тот угол, вернулся, обходя с этой стороны. Сейчас я его не вижу, понимаете? Это в самом деле истина, я говорю вам правду. Понимаете? И вот, пожалуйста, видите, четверо получили крещение Святым Духом. Так вот, если вы хотите его иметь, он ваш. Он ваш, если только вы охотно откроетесь. Так вот, у вас есть понятие о том, что вам следует делать. У вас как бы такое понятие, ну что ж, если я встану здесь, вот это... Нет, нет, это не... Это... Вы можете сесть, не имеет значения, где вы находитесь, но главное, чтобы вы открылись, и тогда Святой Дух осенит. Иногда, когда Он начинает вас помазывать, вы не переживаете Его до конца. Вы немножко пугаетесь, вы боитесь, вы пятитесь назад, просто отдайтесь. Отдайтесь Святому Духу. Не бойтесь фанатизма. Если дьявол будет действовать, вы думаете, что мы этого не узнаем? Ага. Так точно, он не станет подходить. Об этом можете не беспокоиться. Нет, он не побеспокоит его. Просто отдайте Святому Духу. Когда вы чувствуете это славно, как этот служитель говорил про себя, когда он встал в тот вечер, и нечто теплое прошло по нему, если бы он только знал, как отдаться в тот момент. Вот и все. Просто скажите, Господь Иисус, я верю Тебе, я принимаю Тебя. Тогда что-то начнет происходить, понимаете? Делайте это всерьез, от всего сердца, тогда это произойдет. О, вы любите Его? Да пребудет с вами Бог. Да поможет вам Бог. Я хочу, чтобы вы... Кто из находящихся здесь хочет иметь Святого Духа? Посмотрим на руки. Сколько? 1, 2, 3, 4. О, вот это да. Нет нужды уходить без Него. Здесь есть 8 или 10, 11 примерно, и еще 11, может, 12 человек здесь нуждается в Святом Духе. Пусть я знаю, что мы можем задержаться допоздна, может, половина 10-го, или как-то так. Но у нас есть много времени, брат Шакарьян говорит, аминь, конечно. У нас времени предостаточно, друг, мы хотим, чтобы ты был спасен. Мы хотим, чтобы ты был наполнен, запомните, вы спасены. Конечно, когда вы принимаете Христа, вы спасены, но вы не обращены до тех пор, пока не получите Святого Духа. Так вот, вы это знаете. Это так. Иисус сказал Петру, в ночь предательства он уже был спасен, сказал, после того, как ты обратишься, укрепи братьев своих. Верно? О, безусловно, вы приняли Христа как своего спасителя, но вы обращены именно тогда, когда вы действительно изменились. Это так. Он еще не изменился, он ругался перед Господом и отрекся от Него и все такое. Но после Его обращения, после того, как ты обратишься, укрепи братьев своих. Верно? Правильно? Во всяком случае, так говорится в Писаниях. Они это подтверждают. Иисус сказал Петру, который ходил за ним и изгонял бесов, отворил чудеса, и остальное сказал, ты еще не обращенный, но после того, как ты обратишься, укрепи братьев своих. Верно? Это правда? Так вот, почему бы не... Почему, как же вы можете отвергнуть такое приглашение? Это для вас. Я не хочу, чтобы вы ушли отсюда без него, братья. Следующего съезда у нас может и не быть. Мы не знаем, что предстоит впереди. Следующего у нас может не быть. Если вы хотите сесть и немножко помолиться, это ваше дело. Как бы вы ни хотели сделать. Или вы хотите сесть, или хотите дальше стоять, мы будем еще раз молиться. Делайте все, что вам угодно, но я хочу, чтобы вы получили Святого Духа. Так вот, Он для вас. Почему? Четверо получили Его прямо здесь, а остальные нет. Понимаете? Просто вы должны смирить себя, открыть свое сердце. Действительно, поверить в это. Просто я не очень хорошо умею наставлять в этом. Служение в том, чтобы молиться за больных. Где тут пятидесятнический проповедник? Какой-нибудь пятидесятнический проповедник? Поднимите руку. Как насчет вот этого человека, что молился за больных? Вот этот. Подойди сюда, вот этот человек. Я родился в рядах пятидесятников не своевременно. Но я хочу, чтобы вот этот человек помолился за вас. Я буду стоять рядом с ним. Благослови тебя Бог, брат. Брат-пятидесятник подходит к кафедре и говорит стоящим людям. Если вы хотите, чтобы на вас сошел Святой Дух, поднимите руки. Этот же брат говорит на ином языке, затем оставляет кафедру, продолжая говорить на ином языке среди желающих получить крещение Святым Духом. Теперь будьте почтительными, он пошел возлагать на кого-то руки. Понимаете? Будьте очень почтительными. Не оглядывайтесь, устремляйте взор ввысь, взор ввысь, взор ввысь. Мы будем продолжать молиться. Продолжайте молиться. Кто-то говорит, некоторые уходят. Брат говорит с братом. Подойди сюда, брат. Встань на мое место, брат, здесь. Ты можешь им объяснить, да? Ты разбираешься в этом лучше меня, хорошо? Подойди, выскажи это. Они об этом молились и пришли сейчас к алтарю. Верно. Брат Бранхам говорит с другим братом, который подошел к кафедре. Хорошо, сэр, благослови тебя, Бог, брат. Ты умеешь это делать лучше меня. Я буду стоять здесь и молиться. Ты можешь дать им больше наставлений и...